At kuda birusa abide. Abide, sorry, и разногласия в семье. Вот, это то, что мы продолжим. Значит, давай считаем вот это, да, письмо.
Здравствуйте, пастор. Пишу это письмо, так как понимаю, что неправильно будет смолчать после сегодняшней проповеди на служении помазания о ссорах и обидах в семье. Я прорыдала всю проповедь. Не вышла свидетельствовать только потому, что не смогла бы говорить. Такое было ощущение, что я плакала за все года, и что сердце разорвется от отчаяния. В первую очередь, я говорю вам, пастор, огромное спасибо. На проповеди вы сказали, что не так давно поняли, откуда берутся действительно все проблемы. Берутся они из семьи. И это действительно так. Все оттуда. Все зависимости, все неуверенности в себе, отчаяние и так далее – все из семьи. Я как-то писала вам письмо про овощей. Это такая культура воспитания детей – овощная. Когда тебя растят ради бантиков, фаты и ради мечты родителей. Когда тебе дают все, ожидая, что ты вырастешь и будешь делать тоже все. Но не говорят об этом, а происходит совсем наоборот –
Мы думаем, что дети становятся благодарными автоматически. Мы думаем, что дети становятся хорошими автоматически. Я же все ей даю. Я же даю ей все. Значит, все, она оценит это. Привет, наивная. Наивники, привет. Иллюзия материнства называется или отцовства. Поймите, дети вообще-то по своей природе, ну, не в обиду сказано, это так просто и есть. Ну, так, я не хочу вас напугать, но так есть, да? Это эгоист все. Вы можете сказать, ну, это не мой ребенок не эгоист. Ну, хорошо, я не спорю, просто, ну, вот, так и выходит. Дети все эгоисты. И от этого эгоизма надо отушивать, да? Отушать надо. Надо их оторвать от этого. Надо отушать их от эгоизма. Но что мы делаем наоборот? Спотыкаем. Наоборот, идем на поводу. Еще больше растем, еще большего эгоиста. И способствуем этому всему. И получается, что у нас такие наполеонщики дома растут. А потом, когда он же маленький, он уже Наполеон, который сядет потом на шее и матери, и отца, и уже ты чего ты мне не помогает? Вау! Может быть, ты императрица Российской империи, чтобы тебе что-то сделали. Тебе уже родили и радуются за это. Ты не траву кушаешь, и не кошку, и собаку, как вот в те годы. А мы еще жалуемся на что-то.
Но происходит все совсем наоборот. Такие дети обычно ненавидят своих родителей. И я одна из таких детей. Когда я слушала проповедь, каждое предложение отзывалось во мне огромной болью, которая все эти годы меня уничтожала. Мне казалось, что во мне нет обиды, а на самом деле она все еще во мне. И до сих пор где-то очень глубоко.
Вроде на что обижаться? Ты же сама говоришь, что родители все дали тебе. Ну что же обида-то? Откуда? А вот эгоизм, оно не заканчиваемое, оно ненасытимо. Ненасытимо вот этот эгоизм.
Я с 16 лет, именно тогда у меня появилось свое мнение, ненавидела своих родителей, считая, что и они меня ненавидят. Я абсолютно искренне считала их своими злейшими врагами и всем своим подростковым сердцем ненавидела их. Все мои дневники тех лет исписаны словами ненависти к маме и бабушке, несмотря на то, что они положили жизнь, чтобы воспитывать меня. Мои родители
положили жизнь, чтобы воспитали меня, а я их ненавидела всю жизнь.
Мои родители делали все для меня, думая, что я отплачу им тем же, что я вырасту и буду делать все для них.
А вы знаете, где эта Татьяна, которая пишет это письмо? Вот на стуле сидят, мы все с вами. Единицы благодарные, единицы. Вот мы с вами. Это наши слова, вот это слова, то, что она пишет. Это мы такие все. И покаяние наше немерено должно быть. Мы должны каяться каждый день. Эти родители надо их носить на руках. Поймите одно. На отца и на родителей нельзя обижаться. Это грех большой. Это проклятие зарабатывать. Дальше.
Мои родители делали для меня все, думая, что я отплачу им тем же, что я вырасту и буду делать для них все. Вместо этого они получили огромное разочарование и ненависть от меня. Все, пастор, все в проповеди обо мне. Я слушала все, что вы говорите, и понимала, что у меня завышенное ожидание к маме и неприязнь к ней до сих пор. Я конченая...
Верующая, ходит в церковь 5 лет. Вы думаете, это помогает? Вы думаете, это помогает? Вы думаете, это помогает? Потому что об Иисусе, о крови Христа, как говорят, что не проповедуют. О крови Христа только в церкви проповедовали. О крови Христа, вот, на крест, крест Христа и что-то такое. Миф, ну, где-то там, о чем угодно, только не о, ну, о жизни. Человек-то не меняется. Он знает все проповеди на Иисусе, но это не меняется, потому что это не тема, которая... имеет отношение к реальности.
Я слушала все, что вы говорите, и понимала, что у меня завышенное ожидание к маме и неприязнь к ней до сих пор.
Вот откуда все растет. Завышенное ожидание. Да.
Я конченая эгоистка. Я постоянно думаю, что мне все должны, что мне что-то не додали. Я ровным счетом ничего не сделала для мамы. И все еще требую от нее поддержку и понимание.
Стоп. Давайте мы все здесь присутствующие подумаем для себя. Что вы сделали для родителей? Первый вопрос. Что можно было бы сделать? Элементарно. Вы даете ли родителям своим каждый месяц определенную материальную поддержку? Вот. То этого не делай. Помогите рукой. Каждый месяц. Не раз в году, не раз в месяц, не раз 3 месяца, не раз в полгода, а каждый месяц. Вот, помогите руку. Кто не делает это? Мы должны поддерживать своим родителям. Как? Конечно, какой ты дома, который вы здесь. Следующее. То хотя бы раз в году собирает родителей на отпуск или в себе, на отдых какой-то. Ну, кто предоставляет родителям отдых каждый, хотя бы раз в году. Помашите руку. А кто не делает? Вся церковь опять. Мы видим, какие мы верующие. Следующий пункт. Кто помогает, или кто не помог, или не помогает родителям делать ремонт в доме. Или ни разу не сделал ремонт для родителей. Помашите руку. Ни разу не делали ремонт. Значит, у меня нарывается другую книгу, значит. Другую книгу напишу. Хорошо, следующее. Кто купил или не купил родителям средства, транспорт, средства, ну, может быть, велосипед там, ну, или что-то, или машину. Вы не купили родителей ничего, ну, ничего, чтобы им было легче ездить. Кто-то говорит, а я сам себе не купил сначала. Ты сначала купи родителей, и тебе это не будет. Очень много вещей, что можно делать для родителей. Окей, следующее. Кто собирается, отец, собирается сделать приятно родителям, купив им планшет какой-то, чтобы они современный мир. Ну, это же мир современный. Чтобы они испытывали на себе, ну, что они живут в 21 веке. Может быть, ну, маленький какой-то, ну, любого размера, чтобы просто их, как бы, разбавить чуть-чуть, ну, забаву им. А современный, да, говорят. Вот кто собирается это делать? Или уже сделал? Молодцы, молодцы. Хорошо. Еще. Кто регулярно покупает одежды, продукты для родителей? Кто регулярно это делает? Вот это есть, да? Но не уже неплохо, уже неплохо. Уже неплохо. Вот это все знаки благодарности. Потому что мы иногда с вами говорим, а я благодарна, мама знает. Ага, мама знает. А кто-то говорит, мама не разрешает. А не надо, чтобы она разрешала, дорогая. А то мы с вами оправдание нашли, мама не разрешает. Даже если она запрещает, все равно надо это делать. Окей? Договорились? Сделай мир лучше, нет? Еще одно. Кто писал когда-нибудь родителям письмо, признание, восхищение и благодарность за все, что они сделали? Есть такое? Хорошо. Хорошо. Еще одно. Кто встал на колени перед мамой или папой за то, что она сделала? Очень хорошо. Окей, Света, дальше.
Я постоянно думаю, что мне все должны, что мне что-то не додали. Я ровным счетом ничего не сделала для мамы и все еще требую от нее поддержку и понимание. Я до сих пор обижена на нее, до сих пор обвиняю ее в своей несостоятельности. Я ни копейки...
Видите, кто виноват нашли, да? Она виновата. Не в ее несостоятельности, а в моей несостоятельности. Нашли виноватого, мама. Нашли виноватого. Вау.
Я ни копейки не дала ей, не вложила ни секунды времени для мамы и семьи. Я только беру, сосу как пиявка.
Только беру. Что-что?
Сосу как пиявка.
Не понял.
Но пиявка – это такое кровососущее животное маленькое.
А.
Я не умею любить.
Есть
умею...
такой, да? Есть все-таки такой, да? Дальше.
Я не умею любить, не умею служить людям. Я постоянно ожидаю других, чтобы они мне давали.
Ага. Я потому считаю, что то, что... как мы относимся к родным людям, к маме, то так мы и будем относиться ко всем. Мы придем в церковь, мы будем такими же забитыми эгоистами. Придем на работу, будем ожидать, чтобы кто-то что-то нам делал. Придем в общество, будем ожидать, чтобы кто-то нам что-то делал. То есть выйдем замуж, будем ожидать, чтобы что-то нам делал. Женимся, будем от этой женщины, будем высосывать жизнь от нее, чтобы она нас содержала. Потому что мы привыкли так, мы привыкли так. Из семьи, из дома все проблемы общества растут. Далее.
Я считаю, что мне все обязаны. Из-за этого у меня не получалось построить...
Слышали? Мне все обязаны. Мне все обязаны. Вау! На каком троне сидим? Мне все обязаны. Вау! Коронованная такая, да? Дальше.
Из-за этого у меня не получалось построить ничего в своей жизни. Всю жизнь пустые отношения, пустые ожидания, пустота. Все это громко звенело у меня в ушах, и я каялась, каялась, каялась.
Это на том служении она говорит, что она каялась, каялась, каялась.
Пастор, вы зашли на территорию, на которую никто еще не заходил. Вы нащупали проблему даже не национального масштаба, а мирового. Семья – это все. И если там есть гнилые места, то люди будут ущербными и больными.
Мы будем дальше считать, да? Я буду звать людей, все. И я бы хотел, чтобы вы выделились от сердца. Хорошо, чтобы мы открывались, чтобы мы воспользовались этот шанс, чтобы исцелиться, оздоровиться. Хорошо? Ага.
Простите, что мои мысли сумбурно изложены. Ведь это тело, но, тело
семьи... Ничего себе сумбурно, очень даже органически.
Ведь эта тема, тема семьи вводит меня в стопор, так как никто никогда не учил меня, как строить отношения и что их надо строить. Спасибо вам.
Она даже не знала, что отношения надо вообще строить. То есть человек и живу себя, и все. Пускай возле меня все бегают, получается.
И второе письмо «Не будь овощем».
Как?
И второе письмо «Не будь овощем».
Да, это та же самая девушка написала второе письмо, тоже, особенно для родителей. Родители или будущие родители, послушайте вот это письмо, пожалуйста.
Спасибо вам, пастор, за общение, за то, что вы поднимаете такие темы, за то, что вы другой, и вам интересно, как живем мы, подавляющее число этого мира. Мы настолько погрязли в нашем болоте, что нам уже в нем тепло и уютно, и мы не замечаем того, что тонем в этом же болоте. Вы обращаете внимание на то, что мы уже давно не видим, потому что срослись и привыкли к такому образу жизни и мысли.
А это правда, да, что люди в этом уже живут и привыкают, да?
Каждое общение с вами приносит в мою жизнь еще немного свободы от комплексов, ошибок и заблуждений. И у меня остается надежда выбраться из болота. На последней теме, которую вы затронули, уверена, я оказалась не случайно. Это была тема тепличного воспитания. Это тема, которая преследует меня всю мою жизнь. Я сейчас здесь, в Киеве, именно для того, чтобы оторваться от заботы и опеки, вырваться из клетки комфорта, чтобы стать уже, наконец, самостоятельной. Тепличное воспитание, оказывается, просто страшная вещь, которая калечит детей, а впоследствии людей, превращая их из талантливых и перспективных в безинициативных инвалидов.
А вы скажите, пожалуйста, есть ли такое явление, как тепличное воспитание? Когда родители все делают для детей? Сплошь и рядом. Окей? Не только для, но и за детей. Окей, дальше.
Тепличное воспитание оказывается просто страшная вещь, которая калечит детей, а впоследствии людей, превращая их из талантливых и перспективных в безинициативных инвалидов. В инвалидов, которые не могут абсолютно ничего в своей жизни, так как просто не умеют, в силу того, что за них делали все родители. У меня замечательно.
За что?
За них делали все родители. Вместо них делали родители.
Ага.
У меня замечательная мама и бабушка. Они безумно
особенно
любят меня.
Особенно, когда еще наряду с бабушкой, да, рядом? Это вообще...
Это льготный вариант.
Это льготный вариант, говорят. Когда бабушка еще есть. Ага.
У меня замечательная мама и бабушка. Они безумно любят меня и готовы сделать и делают все для того, чтобы я была счастливой.
Я думаю, в этом и есть проблема, что они безумно любят. Но они думают, что они делают все, чтобы она стала счастливой. Но счастливой-то она не стала. Счастливой-то она не стала. Наоборот, они калечили этого ребенка. Дальше.
В свои 30 я являюсь абсолютно инфантильной и не самостоятельной девушкой.
Как?
В свои 30 я являюсь абсолютно инфантильной и не самостоятельной девушкой, которая полностью зависит от всего и всех. Перед тем, как уехать из своего родного города и переехать сюда, в Киев, я четко осознала, что я являюсь типичным примером теплично выращенного овоща, который абсолютно не приспособлен к обычной повседневной жизни.
Вот есть ли люди в нашем присутствующем, в этом зале, которые бы сказали, что да, я сама страдала от этого, или страдаю до сих пор от этой проблемы? Есть такие руки? Нет, вообще, да, все хорошо. Есть все-таки. Окей, спасибо. Ага.
Перед тем, как уехать из своего родного города и переехать сюда, в Киев, я четко осознала, что я являюсь типичным примером теплично выращенного овоща, который абсолютно не приспособлен к обычной повседневной жизни. И если я срочно не сделаю хоть что-то, чтобы изменить эту ситуацию, я просто загнусь от химических удобрений этого мира, от трудностей и проблем, которые требуют иммунитета и силы характера, которых у меня сегодня нет. И, к сожалению, трудностями даже Бог, и, к сожалению, абсолютно не важно, верующий ты или нет. Если у тебя нет характера, если нет навыков сопротивления с жизненными трудностями, даже сам Бог тебе не поможет. Я верующая уже 4 года. Было много попыток и в служении, и в бизнесе, но результата ноль. И только когда я осознала, что пока я сама лично не возьму ответственность за свою жизнь, мне никто, даже сам Бог помочь не сможет. И сказать, что вы, пастор, не говорили о важности характера, просто было бы преступлением, так как вы говорите о нем постоянно, а главное, демонстрируете его примером в вашей жизни. Но именно на общении с вами я поняла, что все, абсолютно все строится на характере. Я стала даже Библию читать иначе, замечая качество Божьего характера. Спасибо вам, пастор. Подытожив все вышесказанное, обращаюсь к вам, дорогие читатели моего крика души. Не будьте овощем и не превратитесь в инвалидов. Если вам за 20, и вы понимаете, что все еще зависите от родителей, это вам громкий звонок, что нужно срочно брать ответственность за свою жизнь и за свою судьбу. Умоляю вас, не будьте овощем. Родители, дорогие и любящие, не губите своих детей и дайте им стать самостоятельными. Не вы должны за ними ухаживать, а они, дети, за вами. И последнее, но не менее важное. Для тех, кто имеет хоть малейшую возможность быть на общениях с пастором Сандеем, бегите, сделайте все, что в ваших силах, чтобы только оказаться здесь.
Пастор Андрей, микрофон есть у тебя? Передайте пастору Андрею микрофон. Ты знаешь, что сделать? Надо считать сначала, без комментариев, мы прочитаем до того места, где мы закончили в прошлый раз, а потом мы уже начнем обсуждать то место, где мы закончили, с того места.
Откуда берутся ссоры, обиды и разногласия в семье? Причина обид, разногласий и ссор в семье. Причина многих обид, разногласий и ссор в семье состоит в том, что мы имеем слишком большие ожидания к тем, кто является нашими близкими. Даже подсознательно мы надеемся, что они должны понимать нас лучше и отдавать больше. И когда мы не получаем то, что ожидали от родных, мы полноправно считаем, что имеем право на обиды, ссоры и разногласия. Притчи, 17 глава, 14 стих. «Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». Вопрос номер один. Есть ли у вас кто-то в семье, к кому у вас завышенное ожидание? Парадокс. Чаще всего люди рассматривают семью как место, где они могут отдохнуть и расслабиться. И поэтому близким людям принято внимание и заботы а. уделять меньше, б. ожидать больше. Чем сильнее ожидание, тем сильнее окажется ваше разочарование. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Вопрос номер два. В вашей семье ожидаете ли вы больше от своих близких, в то время как вы сами даете им меньше? Свои отношения в семье мы проецируем и на отношения в церкви. Если наше ожидание по жизни заключается в том, что нам все должны, то придя в церковь, мы автоматически ожидаем, что пастор должен вести себя определенным образом, верующие тоже должны быть на высоте. И если они, не дай Бог, не соответствуют нашим ожиданиям, это становится причиной для обид. Так что люди даже принимают решение уйти из церкви. Галатам 5 глава 13-14 стихи. «Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Вопрос номер 3. Есть ли у вас тенденция, что вам кто-то что-то должен в церкви, семье и тому подобное? Почему домашние становятся нашими врагами? Книга Михея, 7 глава, 6 стих. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, и враги человеку домашние его». Враг – это тот, кто мешает достичь цели. Происходит это из-за того, что в сердцах членов семьи господствует эгоизм. Эта истина работает, даже если люди, члены семьи, неверующие. Отсюда вопрос номер 4. Переживали ли вы неприязнь к своим членам семьи, к братьям, к сестрам, или считали их своими врагами, потому что думали, что они мешают вам достигать ваших целей? Пример. Причина, по которой люди создают семьи. Мужчина женится, потому что хочет, чтобы жена восполнила его нужды. Но женщина, выходя замуж, тоже ожидает, что теперь муж решит все ее проблемы. И когда встречаются такие два эгоиста, то неизбежно происходит конфликт. Потому что неправильный мотив создания семьи автоматически приводит к ссорам и разногласиям. Первое послание Коринфянам, 13 глава, говорит нам об этом. Отсюда вопрос номер 5. Когда вы собираетесь создавать семью, вы больше озабочены тем, что будущий супруг или супруга будет восполнять ваши нужды или наоборот? Пример. Если рожать ребенка для удовлетворения своей прихоти, то такой ребенок становится игрушкой, в кавычках, в руках родителей. Так, например, заводят домашних животных. То есть для того, чтобы не было скучно или было о ком позаботиться. Но когда у такой игрушки, в кавычках, в 16 лет вдруг появляется своя воля, то начинается полный кризис. Оказывается, эта игрушка, в кавычках, тоже имеет свое мнение. Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вопрос номер 6. Почему вы хотите иметь ребенка? Не заводите ли вы этим игрушку, в кавычках, для себя и для своей забавы?
Здесь мы закончили, да?
Да.
Стоп. Знаете, у нас были... Мы тогда говорили о том, что кто хочет, может прийти на ретрит по воспитанию детей. На этом ретрите я задал вопрос. Вот, кто из вас хочет детей иметь? Все подняли руку, кто из молодых. Вот здесь, кто в зале, кто хочет иметь детей? Окей. Но когда я уже задал другой вопрос, а зачем? А как зачем? Все имеют детей, имеют детей. О, проблема. Если как все, то уже, ну, попался, хана, короче. И тебе, и этому ребенку, и все дальше. Все, финиш. Хана, короче. А кто-то говорит, а я говорю, зачем вы хотите иметь детей? Вот вы сидите сейчас, вам вопрос, зачем? Ну зачем? Ну зачем? Чтобы издеваться над ним? Просто над теми, над кем издеваться недостаточно, да? Чтобы еще иметь кого-то над чем поиздеваться, да? Я говорю, не, я для себя, говорю. Мне говорят, я хочу иметь детей для себя. Я говорю, вау, как раз я беру такие, как вас, как вы и искал. Если вы рождаете, вы хотите иметь детей, родить ребенка для себя, о чем это говорится? Это говорится об эгоцентричности, эгоизме. То есть фокус будет не на этом ребенке. Это ребенок обрешенный. Все. Когда мы рождаем ребенка для себя, все. Он не существует, его нету. Я есть. Мое эго есть. А ребенок – забава, или как мы говорим, живая игрушка. просто для своего забавы, для своей забавы. И что с ним происходит, это уже такое дело. И, к сожалению, хочу, должен я признаться, что в нашем обществе в основном, как это ни печально, вот так детей мы рождаем. Теперь не случайно, почему дети это потом последствия ненавидят эти родители. Из всех присутствующих в этом зале, я задаю вам вопрос. Вы-то зачем хотите иметь детей? А вы знаете, как еще мне ответили? Так получилось. Вообще, это еще более просто издевательство. Те, что скажешь ребенку, когда ребенок вырастет и спросит, а мама, папа, вы, почему вы решили меня-то? А так, ты скоро скажешь ребенку, а вот, как бы, так получилось. Тогда жизнь получается, как получилась. Вот почему вот такие, как лебедевы, которые берут детей, да? Как получилось, и приходится кому-то их спасти. Эгоизм толкает нас жениться. Эгоизм не останавливается там. Эгоизм толкает нас рожать детей. От эгоизма мы рожаем детей. Девушки, кто здесь девушки молодые, кто еще не замужем? Кто не замужем здесь? Вы что думаете, что вас берут замуж? Чтобы сделать вас счастливыми? Девушки, посмотрите на меня, а? Потому что вам никто правду не скажет. Кто-то аплодирует. Вы думаете, это вас хотят? Вот кому-то просто скучно у себя дома и ищет, кого счастливит, а? И пошел по городу искать тебя, да? Чтобы просто начали тебя сделать счастливым. Да? Ты так думаешь? Ты так думаешь, дорогая, а? Вот почему надо к этому делу идти трезво. И есть, ну, у нас школа, анатомия брака и так далее. Как знать? Это он себя хочет веселить за счет меня? Или действительно хочет меня сделать счастливым? Есть вопросы, которые нужно задавать на ретрите женском. Я задаю, выставляю эти алгоритмы. Как выяснить? Он хочет себе забаву очередную найти живую? Или действительно он любит вас? Хочет жениться, он хочет вас сделать счастливым? Но как это не печально, даже в церкви. Не обижайтесь. В основном мужчины ищут очередную забаву, которая тем веселее, тем лучше. Чтобы их забавлять, ну, как бы развлекать. Так и детей рожаем, так и женимся. Поэтому надо трезво рожать детей, трезво. Быть подготовленным к этому. Также трезво жениться. Быть подготовленным и выяснить, что да. Он, вот, допустим, когда я влюбился в пастора Боссе, я даже не хотел думать о себе в это время. Речь не идет о том, чтобы себя забавлять или, ну, веселять. Я хотел ее веселить. Вы знаете, когда священник спрашивал у меня, у нее спрашивал, он сказал, вы готовы взять его фамилию? Ну, и готовы ли, чтобы он стал главой семьи? Я сказал, не обязательно, чтобы я стал главой. Если она хочет, если ей будет хорошо, пускай она будет главой. Я так сказал. Я настолько хотел сделать ее счастливой. Я говорю, пускай она лучше станет главой. Фамилия, если она не хочет взять мою фамилию, не обязательно, пускай останется при своей фамилии. Перед Богом. Вот это тоже, когда это тоже называется любовь. Когда он настолько хочет тебя сделать счастливым, что все равно. Я помню однажды, когда один из моих помощников влюбился в свою будущую жену. Ну, я назову его фамилию. Куксенко Андрей. Он тогда у меня работал просто. Я запомнил. Знаете, какой случай бывает? А он меня вообще помогал. Он меня, ну, администратором уже работал, но все равно помогал он как бы сопровождал меня и так далее. Но обычно он не такой вообще. Ну, даже если он бы не работал на меня, он бы все равно это сделал. Но он, ну, я вам сейчас расскажу ситуацию, вы не поверите. То есть обычно, когда я приезжаю, он прибегает, он тем более в манеже еще стоит, он прибегает, ну, приветствует, собирает сумку и сопровождает аж до офиса. Вот он всегда так. Я не помню, одно случай только было исключение. Я приехал, а он стоит там. И я, когда я ехал и проехал мимо, ну, а я не видел даже, что просто люди шли и так далее. Все, я просто проехал мимо людей. И я вышел с машины, а он впереди, ну, менеджер, видите, как менеджер. Машина приехала, а люди идут в церковь в воскресенье. И я выхожу, а я уже жду, что, ну, как обычно же, ну, это же Андрей. Ага, ага. И он действительно побежал. Только промчился мимо меня, я, о-о, не понял, может быть, он не видел.
Закон отличия сработал.
100% закон отличия. И я думаю, о-о, может, что-то случилось, я даже побежал, может, что-то упало, или что-то, вопрос жизни и смерти какой-то случился. Но он же не может, он же не может, ну, реально, все, но это не он. И я, а я вышел, и я думал, куда же он побежал, смотрю. Оказывается, там есть девиза, которая появилась на угле. Он, наверное, даже не помнит. Вот, и она шла. Ну, это Валентина, нынешняя жена. И он ее встречает. Ну, помогает ей что-то понимать. Я говорю, а, я все, разобрался. Я потихонечку.
Не вовремя вы приехали.
Вот что значит любовь. Когда ты за счет, а он же, я же тогда был очень жестким руководителем. И он так знает, что ему может попадаться. Но в этом случае не попадалось, потому что я ему не напоминал, потому что, ну, там это святое дело. Действительно.
Вы сам такой.
Я сам такой. Закон отличия. Вот. Это когда человек действительно тебя любит. Когда он уже тебя сделал счастливым, оно видно. Это он сделает все, чтобы тебе же убедить в твоем отличии, что ты особенный. То есть он, не ты, значит, он будет сыграться и выступать перед ним, чтобы его убедить в том, что ты особенный. Не ты устраивай концертное выступление. Не ты превращайся в цирк, чтобы он до тебя обращался. Это он будет тебя убеждать в твоей особенности, в твоем отличии. Он заставит тебе поверить в том, что ты особенный. Я помню, когда мы познакомились с пастором Боссе, я же постоянно ей говорю, как, что я, ну, чем я восхищаюсь в ней. И однажды она мне говорит, ты знаешь, благодаря тебе я стала себя, свой голос воспринимать. Причем тут голос? Она говорит, я не люблю, не любила свой голос. Ты что? Ангельский голос не любишь? Она не любила свой голос. Даже у меня в голову, даже не рядом не прошло, что человек может не воспринимать свой голос. Это же ангел. Это все то, что я больше люблю в тебе вообще. Но что у нас происходит сейчас? В основном, даже о тебе никто не думает. Даже тебе никто не замечает, не то, что твое отличие. Эгоизм. Поэтому смотрите осторожно, будьте осмотрительны. Это кто-то хочет удовлетворить свое эго, потому тебе делает предложение или нет. Или действительно, реально хочет тебя сделать счастливым. Мы рождаем ребенка, потому что мы хотим помочь этому ребенку состояться, найти свое призвание на земле, прославить Творца или для своего забавы, игрушки очередной. А? Давайте мы начнем задавать себе же вопрос. Давайте мы начнем эту перестройку себя. И может быть потом это выйдет и дойдет до нашей всей Украины. И, ну, до всего мира. Читаем дальше, пастор.
Эгоизм – причина конфликта в семье. Когда эгоизм толкает нас к тому, чтобы рожать детей или жениться и выходить замуж, то мы будем постоянно чего-то от кого-то ожидать. И потом, в итоге, разочаруемся. Потому что неисполнившиеся ожидания всегда приводят к конфликтам, ссорам и обидам. Римлянам 15 глава 2 стих. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Отсюда вопрос номер 7. Как вы считаете, то, что толкает вас жениться, выйти замуж, рожать детей, не является ли это чувство самоудовлетворением и эгоизмом? Причины возникновения обид в семье. Обида – это несбывшееся ожидание. Чем меньше мы будем иметь ожиданий в отношениях с другими людьми в семье, бизнесе или на работе, тем меньше мы будем переживать разочарований. Иеремия 17 глава 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Вопрос номер 8. Бывает ли у вас чувство обиды по отношению к другим людям? Не является ли это следствием несбывшегося ожидания?
Есть проблема обиды? А в семье есть такая проблема? Вот если эта проблема есть, вы знаете, из-за чего происходит? Это из-за чувства. Как ты считай, пастор, еще раз. Несбыточное. Причины возникновения обид.
Причины возникновения обид – это несбывшееся ожидание. Чем меньше мы будем иметь ожиданий в отношениях с другими людьми, в семье, в бизнесе или на работе, тем меньше мы будем переживать разочарований. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование – Господь.
Но если наше упование будет, то есть фокус, мы потеряли фокус. Всякий раз, когда мы переводим наш фокус от Бога на человека или на личность, мы всегда разочаруемся. Поэтому фишка в чем, суть в чем, в том, что Бог должен быть полностью наше упование, полностью. Ни жена, ни муж, ни дети, наше упование полностью должно быть на Бога. А как это делать? Это надо себя настроить изнутри, что я даже готов потерять все, что у меня есть. То есть имеющий, как не имеющий. Имея родителей, вы ведите себя, как будто их нет. Планы того, что я не от них ничего не ожидал. Но я им все делаю. А имея жену, ты ничего от нее не требует. Планы, как будто ее нет. Это планы того, что я на нее не давлю, ничего не требую. Но я все делаю со своей стороны. То есть надо уже взади головы своей предполагать, что я не имею ничего, я имею Бога в основном, только. И тогда он становится вашим упованием, вашим утешением. Тогда, что бы человек не сделал, это вас не разочарует, это вас не разбивает. Так же самое нельзя зависеть от денег, от зарплаты, от работы. Нельзя вообще полагаться ни на что, кроме на Господа. Он есть наше упование. Поэтому отметьте, пожалуйста, себе вот эту галочку. Следующее.
Способы борьбы с эгоизмом. Первый способ. Изменение себя. Евангелие от Луки, 6 глава, 30 стих. «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. Необходимо укротить свои желания, похоть по отношению к другим людям и минимизировать свои ожидания». Вообще, нужно больше фокусироваться на том, чтобы самому отдавать, самому стать источником благословений и при этом ничего ни от кого не ожидать. Важно помнить, мне никто ничего не должен.
Вот это один из самых лучших способов, как победить эгоцентризм и обиды. Как победить обиды, разногласия и ссоры в семье? Мне никто вообще ничего не должен. Если сделают, тогда я благодарен, тогда это значит, повезло, спасибо им, что они вообще что-то сделали для меня. Но никто мне ничего не должен. Если они что-то сделали, так я должен наоборот только благодарить. Вы настройте себя изнутри вот так. Поэтому даже маленькое, что вам делают, Вы не начинаете думать, что не доделали. Наоборот, вы благодарите за все, что вы получаете. А для этого надо себя настроить внутри, что никто мне ничего не должен. Вообще, на белом свете. Я должен за мою любви, но мне не должен. Вот так человек становится свободным. Дальше.
Мне никто ничего не должен. Это я должен дарить всем вокруг любовь, внимание и заботу. Вопрос номер 9. Готовы ли вы минимизировать свои ожидания, желания и похоть в отношении к другим людям? Готовы дарить всем вокруг внимание и заботу?
Ответьте, пожалуйста.
Да или нет?
То есть готовы ли вы быть источником даяния, благословения, вместо того, чтобы быть источником ожидания? Да.
Второй способ. Сделать себя рабом Бога. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Необходимо покориться Богу. Человек, сдавшийся Богу, а, уже не живет для себя, б, поставил Бога на первое место, в, ищет, как угодить только Ему, г, не тянет одеяло на себя. Он уже не смотрит на других людей, как на источник своих благословений, и ни от кого ничего не ждет, но всего ожидает только от Бога. Вопрос номер 10. Являетесь ли вы человеком, который не тянет одеяло на себя, не живет для себя, покорил себя Богу и поставил Бога на первое место в своей жизни, и ищете теперь, как угодить Ему, да или нет?
Видите, в чем проблема все? Мы неправильно живем. Мы постоянно и вечно что-то ждет от кого-то. Это неправильный алгоритм жизни. Жизнь не должна быть прожита так, что я что-то от кого-то жду постоянно. Что кто-то мне что-то должен делать. Если я настрою жить вот так, ожидая постоянно что-то от кого-то, значит, я буду рабом обид, я буду рабом раздражения, волнения, переживания. Я постоянно буду разочаровываться. Я постоянно буду в конфликте с кем-то. То есть это будет просто сплошный рядом моя жизнь. Но если я сейчас вам скажу, что для меня, допустим, я ни на кого не обижен, нету обид, нету ссор, нету конфликта ни с кем. Вы можете так же самое жить в свободе от обид. Вы можете жить, освободиться полностью от злости, обиды и гнева навсегда. Но основание для этого, это вот так жить. Я ни от кого ничего не жду. Я всего лишь благословляю. Я есть источник благословения. Я даю, я не требую. Блаженные давать. Не желе получать. И я даю. Я достроен так. Все. Если мне дадут, хорошо. Не дадут, тоже хорошо. Мое настроение не меняется от этого. Я не огорчаюсь от того, кто-то что-то делает или не делает. Я счастливый все время. Я все время счастлив. Вот так нужно нам всем жить. Пожалуйста, выходите, свидетельствуйте, мы вас ждем. Скажите, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я давно хожу в эту церковь. Вот. Хочу сказать, что в моей жизни было все, и хорошее, и плохое. Мама у нас с братом Владиславом была хорошей, доброй, как все мамы. Вот. Мы, дети, росли. Вот. Она нас воспитывала, мама наша покойная уже. Вот. Но хочу сказать, Мама была, конечно, строгая у нас. Я не могу сказать, что она нас не воспитала, она нас воспитала. Вот, она старалась для нас делать все, чтобы мы были хорошими детьми. Но, как всякие мамы, она была иногда сердита на нас, детей, воспитывала строго. Было, что я, как дочь, не слушалась ее всегда, когда она хотела, чтобы я слушалась. Но я старалась маме помогать. Но у нее был рак. Вот. И она последнее время, как бы сказать, вся была на нервах. Вот. Вся такая это раздраженная была. Что не так я делаю? Она, пастор, была очень такая вся, ну, строгая.
Сразу нервничать начинала.
Нервничать начинала. Говорила о ненависти, вот мне было такое даже, вот, обижалась на меня, вот, на нас с братом, вот, мы все-таки, конечно, старались быть хорошими детьми, я благодарна маме, что она воспитала нас такими, вот, что мы для нее были хорошими детьми, старались угождать, но было, что не всегда это получалось. Вот. С моей стороны, со стороны брата. Вот. Но, как в каждой семье, обиды у меня были на маму. Были.
А почему были обиды? В чем урок? Что вы увидели?
Я увидела, что...
Вы ждали, может быть, что мама будет вас любить больше, должна любить? Или что?
Нет, не в этом дело. Просто она... Как бы сказать, я родилась такой, ну, вот, как бы сказать, ну, не слишком здоровой. И мама, как бы сказать, она, вот, как бы сказать, всегда была такая вот, по отношению ко мне. Она переживала за меня, любила, конечно, все. Но были моменты, когда она говорила, я ненавижу тебя, тварь. Вот так она мне говорила. Мама, родная наша, вот. Было такое, что она говорила, какой ты будешь, вот, какой ты будешь дальше, говорила, вот, переживала, конечно, спасибо ей большое. Ну,
можно сказать вам правду? Вы замечательно получились. Правда.
Здравствуйте, дорогая церковь, меня зовут Дмитрий, разрешите, пожалуйста.
Да.
И я хотел бы засвидетельствовать по поводу молодежи, которая, вот то, что говорил пастор по поводу воспитания. У меня как раз было неправильное воспитание в жизни. Вот меня воспитывали именно так, как воспитывать не надо. И я могу...
Что вы имеете? То есть все для вас делали?
Именно так. Угу. Все делали, и с меня делали идола. Получается, как очень много людей, даже и в этом зале, и в нашей стране, очень часто делают идолов со своих детей. И делают за них ту работу, ну, которую делать не надо. И им так яростно помогают, что в результате у самих детей характер не формируется.
Я прошу прощения, кто из вас сталкивался? Вы знаете, это можно назвать, что к ребенку относится как к кукле. Знаете, купили куклу, и она должна выглядеть, кукла всегда самая красивая должна быть. Все для нее. Кто сталкивался с таким? И это не обязательно к девочкам, и к мальчикам так происходит тоже.
Это как по принципу все лучшее детям, там в семье демократия, вот так.
И мама не доест, а даст сыну.
Что-то типа. Ну, может, не в сильно ярко выраженных формах, но в общей сложности это было. И получается, я просто хочу сказать всем родителям, может, молодым родителям, которые еще только в начале этого пути, и не только, что смотрите, потом, когда это время проходит, когда ребенок растет, у него не формируется характер. У него не формируется характер, ну, нужный для того, чтобы во взрослой жизни
нет иммунитета ко взрослой жизни и ее проблемам.
Нету. И тем более, если речь идет о призвании. Если надо служить, выполнять призвание, а надо служить и выполнять призвание, то тогда такой человек оказывается неподготовленный. И Вот сейчас, вот, например, у меня, когда я, слава Богу, ушел из дома, то мне помогли, это благодаря моему пастору Шевченко Елене, нашей церкви, источник исцеления, которые меня поддерживали, ну, где-то это было 2 года назад, когда мне надо было уходить из дома. И вот только тогда, когда я ушел из дома, и вот у меня начался вот этот процесс формирования характера совсем другими темпами. Только я только недавно, по сути, начал полноценно готовиться к призванию, к служению, ну и так дальше. И вообще к нормальной жизни полноценной.
И вы знаете, я хочу сказать особенно мамам сегодня. Мамы есть в этом зале, у которых особенно есть сыновья? Вы знаете, скажу вам так, что необходимо мальчику, чтобы действительно он был счастливым? Если вы любите его, желаете счастья, дайте ему переживать боль. Ничто не формирует так мужской характер с самого детства, как боль, которую он учится сам преодолевать. Если мальчик не сумеет, если вы своей любовью пытаетесь забрать его от этой боли, он вырастет совершенно, у него будет очень низкий иммунитет, низкий порог. Он не будет понимать, почему в его жизни происходят трудности, он будет жаловаться и плакать. А когда он станет просто сильнее, он начнет обвинять всех вокруг в этих проблемах. Поэтому услышьте, пожалуйста, то, что сейчас сказал брат. Совершенно верно. Только с мальчиками это еще хуже происходит.
И получается, вот сейчас, благодаря работе, что надо мной работает пастор, благодаря тому, что у меня есть друзья хорошие, то у меня сейчас этот процесс все восстанавливается, то есть в характере, ну, в жизни. Но дело в том, что это сейчас идет ускоренным темпом, потому что приходится догонять все то, что было упущено за предыдущие годы. И получается то, что я в церкви, например, уже 8-й год, я, конечно, служил, но если бы я сразу ушел из дома, да, вначале вот покаялся в 17 лет и сразу бы ушел, то я бы был намного бы эффективнее, в раз, наверное, 5 или 10. Я был бы, ну, совсем другим человеком. А так получается, я потерял кучу времени, и только сейчас я начинаю, ну, восстанавливать в характере те вещи необходимые.
То благо, которое хотели дать родители, обернулось, оказывается, в другую сторону.
Обернулось не так. И потому я хотел тоже подтвердить то, что вы сказали по поводу того, что нужно давать переживать боль. Вот я просто хочу продемонстрировать на конкретных примерах, как это происходит. Вот, например, говорит, вот я как когда-то хотел, говорю, что буду бизнесом заниматься в детстве, буду королей разводить. Мне королей помогли организовать, а продавать не пустили. То есть не дали дойти до конца. Или, например, хотел играть на соревнованиях, ездить по Украине. На область пускают, область выигрываю. Хочу ехать на Украину, все, скандал, на Украину не пускают. Ну, для того, чтобы оградить, чтобы, ну, это неправильно. Если, то есть в воспитании и парней, и девушек обязательно нужно давать им свободу, давать им возможность реализовываться. Давать
свободу им ошибаться, свободу совершать неправильные поступки и терпеть боль за эти неправильные поступки.
И терпеть боль, и потом, и тогда они будут сильными, они будут здоровыми, они будут инициативными, они будут мощными. Они потом войдут в свое призвание, возьмут свою землю, и будет у них все хорошо. А иначе это просто горе. Потому что если...
На своем.
И потому что потом из-за этого потерянного времени, а эти же, ну, то есть будет больше боли.
Спасибо.
Больше боли. И все.
Спасибо.
И это и есть проблема, что мы из хорошей семьи, так называемые. Хорошая семья, которая все себя сделает. Хорошая семья, которая всем обеспечивает. То есть особенно богатая семья. Но в Америке богатая семья не так, что всем делает. Кто из вас видел по телевизору или на YouTube, посмотрите, как миллионеры воспитывают своих детей. 16 лет все американские дети должны идти мыть туалет. И вы знаете, какой туалет? Не у себя дома мыть туалет. Макдональдс. А что такое Макдональдс? Кому не лень, кто туда заходит. Макдональдс это...
Билл Гейтс лишил наследства всех своих детей. Он сказал, я им дал больше, чем деньги.
Я дам им навык. Я дам им, чтобы они пошли работать. Чтобы они страдали. 14 лет, 16 лет, все дети миллионеров идут в Макдональдс работать. А у нас что? Ой, малюсенький мой. Ту-ту-ту-ту, пуси. Эй, пуси, еще пуси.
Второй способ. Сделать себя рабом Бога. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Поэтому необходимо покориться Богу. Человек, сдавшийся Богу, уже не живет для себя. Поставил Бога на первое место. Ищет, как только угодить Ему. И не тянет одеяло на себя. Он не смотрит на других людей, как на источник своих благословений. И ни от кого ничего не ждет, но всего ожидает только от Бога. Являетесь ли вы человеком, который не тянет одеяло на себя, не живет для себя, покорил себя Богу, поставил Бога на первое место в своей жизни и ищете, как угодить Ему? Следующий. Когда человек прежде всего будет искать Царство Божьего, то все остальное приложится ему. Евангелие от Матфея, 6 глава, 31 по 33 стихи. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Вопрос номер 11. Готовы ли вы жить так, чтобы искать прежде всего Царство Божьего? Делать все для Царства Божьего и поставить свои интересы после интересов Царства Божьего? Да или нет? Кто на троне вашей жизни? Очень часто мы совершаем «дворцовый переворот» в кавычках. Не покоряемся Христу и не делаем Его господином своей жизни. Поэтому все проблемы происходят от того, что не Бог царствует в нашей жизни. Живя для Бога, человек избавляет себя от риска занять тот трон, который должен принадлежать только Богу. Тогда он не помещает себя на этот трон или другого человека, детей, мужа или жену. Галатам 2:20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего меня себя за меня. Вопрос номер 12. Согласны ли вы, что все ваши проблемы происходят из-за того, что не Бог царствует в вашей жизни? Да или нет? Когда человек сам сидит на троне своей жизни. Такой человек будет портить жизнь всем вокруг, потому что будет как вампир пить кровь окружающих и высасывать их жизненные силы только лишь для того, чтобы удовлетворить себя и свои нужды. И тогда окружающие будут готовы разорвать такого человека на части, потому что в итоге он станет ненавистным для всех. Аввакум, книга Аввакума 2:5. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается. Так, что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Вопрос номер 13. Согласны ли вы, что эгоизм превращает человека в вампира, который пьет кровь окружающих, высасывая их жизненные силы ради удовлетворения самого себя? Да или нет? Когда люди становятся врагами, человек виноват в этом сам. Когда домашние становятся вашими врагами, то это происходит потому, что вы, первое, достали их своим эгоизмом или посадили их на трон своей жизни и поклоняетесь им. Вот откуда проистекают все проблемы в семьях. Евангелие от Матфея, 10 глава, 35-36 стихи. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его». Вопрос номер 14. Согласны ли вы, что вражда в семье вызвана в основном из-за обожествления других или из-за своего собственного эгоизма?
Стоп. Посмотрите на этот слайд. Когда люди становятся врагами, именно члены семьи, да? Потому что нельзя сказать, что родная мама меня ненавидит. Но, извините, но что-то не то там. Невозможно, что только эта мама такая злая, плохая. Ну, что-то не то. Или, ну, родной тетя, или сестра, или бабушка ненавидит. Ну, хотите знать правду? Тогда скажу. Всякий раз, когда у вас конфликт, или тем более, не дай Бог, ненависть со стороны родных вам людей, то на то только две причины. Ну, есть другие, могут быть, но основные две причины. Либо, первый, видите там, вы достали этих людей, ваших родных, вы их достали своим эгоизмом. Извините, как бы нам с вами неприятно это слышать, мы вам неприятно, не по себе это слышать, но вот, скорее всего, именно из-за этого, оттуда и все конфликты. Когда мы достаем людей своим эгоизмом, это с одной стороны, да? Одна сторона медали. Но есть вторая сторона медали. И вторая сторона медали, либо же наоборот, когда мы посадили этих людей или этого человека на троне своей жизни и поклоняемся им. Ой, ой, ребеночка, ой, 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 мои пусенки, мои усенки, мои, ой, 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 ой. И тогда это все превращается в ненависть. И я хочу, чтобы вот кто бы хотел на эту тему, вот, дайте, пожалуйста. Вот.
Добрый день всем.
Громче только. Делайте громче да. Его.
Добрый день всем.
Меня Пастор. Зовут?
Меня зовут Александр. Да, я в церкви здесь 1.5 года. И вы знаете, слава Богу за пастора, потому что каждая тема, которую я слышу, она касается меня постоянно. И я вот хожу каждое воскресенье и думаю, когда же я так приду, и будут говорить такую тему, а я себе отмечу, а я это уже делаю, слава Богу. Ну, пока молодец. Еще нет такой ни одной темы, пастор. Честное слово, да. Я хочу касательно семейных отношений сказать. Здесь говорится про эгоцентризм, постоянно эта проповедь этим всем пронизана. И я уже женат с 2002 года, то есть это 12 лет, мы уже живем в супружеской жизни, у нас трое детей. И я в последнее время начал понимать, что я действительно большой ребенок в семье. 4-й ребенок, самый старший, который требует больше всего внимания у жены.
Ну вот мужчина, да, что он признался. А ты знаешь, сколько сидит? Ты знаешь, сколько людей сидит, и это не признают?
Я вышел сюда, потому что я знаю, что сидят такие же, как я, 90%, да. И вот всегда я считал, что дом, это очаг, в который мужчина приходит и должен отдохнуть и расслабиться,
и покушать. И становится стариком, маленьким стариком, да? Сарьем, маленьким стариком вот таким становится. Сарьок становится вот таким.
Да, должны приготовить, должны подать, должно все быть красиво. Но потом в один момент я понял, что... Моя жена, она точно так же приходит с работы, и она тоже хочет отдохнуть. Для нее дом это тоже место отдыха. А кто о ней позаботится, если у нее есть трое деток, которых надо опекать, а еще и я.
Еще и я, молодец.
Зая, спасибо тебе за терпение. Помаши рукой.
Давай!
Слава Богу.
Вот настоящий герой. Не ты герой, вот герой стоит. Вот почему я постоянно говорю, что и лелею женщин. И почему я постоянно на мужчин наезжаю, что поддержите женщин. Не надо с них ничего требовать. Они уже вот так выжимают все из себя. Спасибо, что ты...
Еще хочу добавить два слова. И я вам скажу, что долго, конечно, боролся с собой. Нет у меня такой... привычки там, да, вот пастор все время говорит, надо служить жене, там, мужу, да, друг другу нужно служить. Ну, нет такой привычки, как-то так не повелось у меня с детства. И я как-то один раз пришел раньше домой и думаю, ну, как же я могу послужить жене? Она приходит, у нее как раз была смена в 10 часов вечера с работы, а я с детьми дома забрал с садика. И я звоню ей 9:30, говорю, Зая, может, что-то приготовить тебе покушать? Она была в шоке, была пауза в трубке. Она говорит, не, мне ничего не надо, хотя бы картошечки начисть. И я вам скажу так, что я начистил картошку, но потом 3 дня, наверное, жена вокруг меня плясала, выготавливала, я ничего не требовал. И я заметил, чем...
Молодец! Вы знаете, что если женщина сделает чуть-чуть, женщины, это действительно так. Это такой народ, что они готовы потом для тебя все сделать. Я правильно говорю, пастор
Набежда? 100%.
Он картошку почистил элементарно. Картошку элементарно. Даже не готовили ее, только почистил.
Только почистил, да.
И то две недели чина вокруг него бегала. Вы знаете, как им не хватает этого? Так немного надо.
И еще я одну закономерность понял, что не обязательно нужно что-то помочь, нужно хотя бы открыть рот, спросить, что тебе помочь. Жена во многом скажет, я сама все сделала, но благодаря тому, что открылся, захотел помочь, она будет еще больше, у нее энергия возобновляется, она еще больше хочет там что-то сделать приятное и так далее. И я заметил, что чем меньше я требую, а стараюсь, например, пришел с работы, вообще ничего не требовать, а где-то что-то помочь, разделить там какие-то там семейные заботы и так далее, она, как у нее больше энергии появляется, она все больше старается мне служить, она старается мне больше угодить. Больше и больше и больше. Мужчины, поэтому я вас прошу, я 12 лет живу с женой, у нас трое детей, и я понимаю, какая-то забота, да, обслужить всех троих деток. Один хочет это кушать, второй это, третий это. Не будьте вы еще маленькими детьми. Разделите эти обязанности с женой. И она вам старицей послужит, потому что женщина это благодатная почва. Благодатная
ну,
почва.
Молодец, ну молодец. Спасибо.
Спасибо вам, пастор, что вы открываете глаза. Потому что я пришел в эту церковь, когда мне было 33 года. И я всегда думал, что 33 года это возраст Христа. Я же должен быть каким-то уже что-то понимать. Мудрость какая должна быть. И я понимаю, что полтора года я вроде как 33 года не жил. Да? Каждый раз я все новое и новое слышу.
Я хочу засвидетельствовать о своей жизни и поблагодарить Бога за то, что я, наверное, я считаю, что я самый счастливый ребенок, потому что я родилась в правильной семье. Я хочу поблагодарить своих родителей. Папа и мама, я вас прошу, встаньте. Я хочу сказать вам большой низкий поклон и спасибо за то, что вы с
папа
детства...
и мама, давайте встаньте, послушайте, что говорит дочка. Подойдите к ней. Оставьте это вот. Подойдите сюда. Помогите.
За то, что они с детства, они вышибали этот эгоизм, и я очень сильно благодарна им за это. Они с детства учили служить, работать, когда ты не хотел. Я помню, когда у меня в детстве, мы не были сначала верующей семьей, я не родилась в верующей семье, но сегодня мне 30, а в 12 лет мы пришли к Богу. И с детства меня воспитывали родители, и они выбивали этот эгоизм из меня. И за это им, очень папа, большая благодарность и мама. Я помню, у меня есть несколько воспоминаний, которые, есть в моей жизни. Когда меня заставляли приготовить первый раз в жизни там курицу, я плакала, и мама, уходя на работу, она говорила, ты сможешь, я знаю. Я говорю, я не умею, я не буду это делать, но я это сделала, я послушалась и сделала. Я помню, когда меня заставляли мыть мусорное ведро, когда... Для меня это было такое страдание, это было страшно, но я это делала. Может, не с первого раза, но делала. Когда у меня было две бабушки, они были правильные бабушки, меня на лето с 3 лет отправляли к бабушке в Молдавию. И там я не играла с детьми, практически не играла, я работала там. Мы копали там огород, занимали все хозяйством. Если нужно было ехать с бабушкой на работу, она в универмаге работала в городе, а мы жили в селе. Нужно было вставать там в 3:30 утра, идти там 3 километра до электрички и потом ехать. И я в детстве, и обижалась на родителей за то, что меня заставляли работать, потому что я выросла в шахтерском поселке, у нас какое-то время не было воды, и для того, чтобы постирать вещи, необходимо было наносить воду в ванную целую. И, я молодая девчонка, носила воду тяжелую. И всегда, когда соседка видела, у нее была такая же дочка, а она была медиком, по-моему, когда дочка видела то, что я беру 2 ведра воды и несу на 4-й этаж, то она всегда говорила, тебя не берегут, там, тебе же там еще, ты еще девочка маленькая. А я за это благодарю Бога, что родители, они таким образом, они... ну, как бы воспитывали меня и выбивали этот эгоизм, что на сегодняшний день из меня не получился овощ, а человек, который может себя обеспечить, может послужить другим и, ну, своей жизнью показать, что быть благодарным родителям.
Здравствуйте, церковь. Я хочу каждую трудность, каждую проблему решать сама. Вот. И этим все сказано.
А я еще мама сейчас сказала.
Здравствуйте, церковь. Меня зовут Наталья. Это моя дочь. И мы, когда вот слушали письмо девушки Татьяны, я к ней повернулась и говорю: «Гатя, ты, наверное, тоже меня ненавидишь». Она говорит: «Мама, ну что вы?» Но, говорит: «Нет, мне не за что вас ненавидеть». И я осознаю, конечно, мне стыдно, очень стыдно в этом признаться. Я осознаю это, что могло пройти еще некоторое время, она точно меня бы возненавидела. Я еще не знала, какая тема сегодняшнего помазания, но в поезде ехала, и мысленно я думала, что я обязательно выйду на эту сцену и засвидетельствую о том, что я отношусь к категории тех людей, вернее, тех родителей, которые делают все, как нельзя воспитывать детей. И спасибо, пастор, вам.
Это типа как Дима, да? Как родители Дима.
Ну да, вот я отношусь к тем родителям. И, пастор, спасибо вам за ваши учения, за вашу проповедь. Спасибо пастору Свете Андреевой, которая поручила мне конспектировать ваши проповеди. И я вот начала первую конспектировать, ну, слушаю, конспектирую, слово, думаю, что-то очень похоже со мной. Начинаю конспектировать следующую, еще ближе ко мне. То есть все те пункты, все то, что нельзя делать, я делала. И я считала, что это правильно, потому что с моей стороны так должно быть. Короче, пока я законспектировала вашу последнюю проповедь, я поняла, что вы разбили меня в пух и прах, что я во многом не права, и сижу на работе, это все вот перевариваю, и мне Бог говорит: а я еще думаю, ну почему вот проблемы, почему вот у нее не получается, вот что-то начинает делать, вот как-то оно не то, а мне Бог говорит: так а как ты хочешь, чтобы у нее получилось, ты же ей связала крылья, ты не даешь возможности ей расправиться, почему ты решаешь за нее все? И я тут же набираю, звоню ей, вот, и говорю: «Катя, тут мне Бог, говорю, что-то так нашептал, я даже боюсь слух это произносить». Она говорит: «А что?» А я говорю: «Ну вот Бог мне сказал, чтобы я, говорю, отпустила тебя». Она говорит: «В каком плане?» Говорю: «Во всех планах». Она говорит: «Ура, такая свобода!» Вот. И с тех пор, вот действительно, мы обрели, и она, и я, мы обрели такую свободу, что, мне кажется, это было в марте месяце этого года, мне кажется, что наша жизнь коренным образом изменилась, и ее, и моя. Это такое прекрасное чувство свободы, но я не могу вам просто передать.
И это не обозначает, что вы теперь не будете ей помогать.
Нет,
или
конечно.
Делать, что надо. Но это уже не обязательно.
Не обязаловка, да.
И это уже просто как, чтобы ей что-то дело приятно. Потому что вы хотите благословить.
Она даже...
И она тут же теперь может просить у вас помощь. Зато вы будете знать, что если она теперь уже спросит,
да,
значит, то, что ей надо.
Я просто хочу сказать, что пришло мое время. Пришло мое время отблагодарить за все эти года, за все эти ночи, за все эти слезы. Вот. И даже если мне будет нелегко, а я сейчас часто с этим сталкиваюсь, я все равно не хочу просить, вот, потому что я хочу сама это тоже переживать. Это такая сладость просто, когда тебе нелегко, и ты сам учишься искать выход. Это просто потрясающе, чувствовать самой ответственность за свою жизнь, быть самой ответственной за свои поступки, за свою реакцию. Даже если они неправильные, неважно, но ты сам берешь ответственность за свою жизнь, ты свободен.
Я вижу, что в зале плачут мамы, женщины плачут. Вижу, что женщины плачут в зале, мамы плачут. От чего? С чем это могло быть связано?
Ну, наверное, они просто, ну как, признают свою ошибку. Поэтому мне тоже было очень больно это признать. И стыдно, что я вот так вот делала, и я вот своим вот этим материнским эгоизмом, а я думала, что это любовь. Оказывается, нет, это эгоизм. Я вот держала ее вокруг себя, подчиняла ее себе. Вот. И теперь мне осознавать это больно, и я тоже плакала от этого. Я боялась ее отпускать. Как это так, она приедет, а я ей денег не дам. Или она приехала, и деньги у меня не берет. Мне, думаю, это значит, она там не хочет там, или не уважает. Ну, всякие мысли такие глупые лезли. Вот. Ну, наверное, из-за этого. Мне было больно отпускать ее.
Если вам действительно нужно и хотите ей что-то подарить, не обязательно каждый раз, когда она приезжает. Но если у вас действительно есть возможность, вы хотите, откройте для нее счет в банке, как наследство. Накапляйте для нее наследство, для нее и ее детей. То есть можно на ее имя открыть счет. И когда она хочет, и когда она вырастет, когда она почувствует, и увидит, что да, нужно, как благодарность, вот это будет накапляться, и она будет намного даже больше, чем то, что вот по одному вот так даете. Вот. Как зовут?
Юля.
Юля, вот ты хотела сказать, давай.
Хотела сказать, да. У меня еще история началась с самого детства. Началось все от того, что умерла моя мама, когда мне было 6 лет, а папа папа уехал. Я осталась с бабушкой и с дедушкой. И тут началось самое интересное. Бедная девочка, ути-пути, как говорит пастырь. Бабушки с одной стороны, бабушка с другой стороны, тетя. У меня было столько одежды, что я просто ее не носила. Мне было так стыдно перед одноклассниками. Я ходила 9 лет просто в форме, ну, потому что я не хотела выделяться. Ну, в общем, меня очень сильно все жалели. 8 часов утра каждое утро у меня стоял завтрак на столе. Причем, что я могла даже перебирать.
Вот. Королева прямо.
Да, да. Вот так вот, как бы, ну, жалели, типа, ну, сиротушка бедная, папа оставил. Ну, папа была в своей семье, как бы мы общались, я очень скучала. И после 9 класса я переехала к папе. И тут очень высоко летала, больно было падать. На одежду зарабатывать сама, погулять сама. То есть все твои нужды абсолютно, и учебу я тоже оплачивала себе сама. Нужно было собирать мне 700 гривен. Первый курс, второй 800, третий курс 900, а четвертый курс 990, если не ошибаюсь. В общем, когда я закончила колледж, папа сказал: давай, до свидания. А Урика сказала: всем сегодня. Папе моему Бог, наверное, сказал еще раньше. Вообще, он мне хотел отправить еще 16 лет на квартиру, но я очень сильно просилась хотя бы доучиться, потому что не было возможности и за квартиру платить, за учебу. Вот, и я, сейчас живу, переехала на квартиру, и, как-то так. Но я очень сильно благодарна своему папе, очень сильно, потому что он мне реально очень помог.
Что он тебе с этой теплицы выставил, да?
Да, и я, когда нам надо было потом дальше поступать, он говорит, хочешь, иди работай дворником, а хочешь, иди поступай. То есть мне что дворник, что ты, это одинаково. На самом деле он очень хороший, он очень сильно меня любит. Просто он не такой, как все. Он говорит, я хочу, чтобы ты была человеком.
Он прав.
Прав. Но я не могла понять, реально, мне было обидно. Я плакала постоянно. Как это так? Все ездят отдыхать, всем учеба. Я просто вынуждена была поступить на бюджет, потому что у меня не было другого, вообще никаких других вариантов. Поэтому я поступила на бюджет. Ну и сейчас все хорошо. Ну, я возмущалась, но я с самого начала понимала, что он делает правильно. И
Юлия, да, тебе? Да. Если ты сейчас будешь объективна, то если ты сейчас посмотришь и будешь сравнивать себя другими вот этими детьми, ты увидишь, что у тебя как тебе, ты более трезвая, и более сознательная, и более какой-то, волевой, или что ли, чем вот те, за которые родители все это сделали.
Это очень хорошая школа, реально. Это как бы старайтесь хотя бы, даже если не отправлять, просто чтобы они сами себя обеспечивали, абсолютно им никак не помогать. Но потом человек становится человеком, он что-то достигает, то есть... Ну, у меня просто есть не очень хороший пример. Например, моих родственников, они очень богатые, и дети ни в чем себе не нуждаются. В 30 лет, первый раз человек вышел на работу, он был наркоманом. 8 лет мама страдала, стояла ночью, молила Бога. То есть там уже вообще никто ничего не верил. Они прокололи всю, ну, как бы не одну квартиру. И слава Богу, сейчас он покаялся, тоже ходит в церковь. Ну, это очень хорошо. Но просто как бы нужно все равно человеку давать, ну, реализоваться, как-то становиться на ноги вот таким вот способом. Им будет жестко, но потом он скажет вам спасибо.
Молодец, спасибо большое. Пастор Андрей.
Опасно возлагать слишком большие ожидания на человека. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Большие ожидания в отношении кого-либо означают, что этот человек становится для меня идолом. Вопрос номер 15. Бывает ли у вас так...
Отвечайте на вопросы, пожалуйста.
Бывает ли у вас так, что вы возлагаете завышенные требования или ожидания на других? Да или нет?
Стоп. Здесь мы видим, что как только что мы начинаем делать кого-то идолом, наше сердце тут же идет в обратное направление. Наше сердце начинает удаляться от Господа. Это вот, это так работает. Это как весы, да? Если ты сюда положишь груз, то тут, ну, идет вниз, ну, тут вниз и тут вверх. То я это начинаю вот так. Если вы начинаете полагаться на кого-то, надеяться на кого-то, кого-то делать идолом, тут же ваше сердце цепляется к этому идолу и отходит от Господа. То есть человек не может быть настоящим верующим, если он еще на чем-то полагается или на что-то надеется. То есть вы не можете по-настоящему полагаться на Бога, при этом полагаясь на людьми, на людей. То есть вражда с миром, это, дружба с миром, это вражда Богу. Это однозначно. Так что вы не верующие, если вы еще на кого-то полагаетесь.
Когда человек обижается, держит зло в своем сердце на кого-то, то он все еще жив, не умер для себя, восседает на троне своей жизни, ищет своей правды и сам себе Бог. Это сигнал того, что у человека разрушены отношения с его Творцом. У него нет тесных взаимоотношений с ним. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Вопрос номер 16. Если человек обижается, держит зло в своем сердце на кого-то, это говорит о том, что человек живет для себя. Да или нет?
Отвечайте, пожалуйста. Поставьте галочку.
Обида на людей приводит к обиде на Бога. Если человек на троне своей жизни, то сначала он будет недоволен своей жизнью и собой. Но впоследствии это приведет к тому, что человек станет врагом Бога. Человек начинает обижаться и наезжать на Бога, думать, что это Бог виноват в том, что у него все так плохо в жизни. Притчи 19:23. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Вопрос номер 17. Если вы привыкли обижаться на других за свою неудачу, можете ли вы дойти до того, чтобы в конце концов обвинять Бога, когда у вас что-то идет не по вашим ожиданиям? Да или нет? Следующий слайд. Цепочка обид и обвинений. Сначала родственники, затем супруга, друзья, дети виноваты в том, что они не заботятся о нас. Потом плохим становится сам Бог, потому что это Он дал таких бездарных детей, бездарного мужа или жену. Числа, 14 глава, 26-27.
Бездарные родители.
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщат на меня, я слышу». Вопрос номер 18. Проходили ли вы через цепочку обид и обвинений супруга, родственника, друзей и в конце концов Бога? Да или нет?
Вот здесь цепочка обид и обвинения. Вопрос ко всем присутствующим. У вас эта цепочка разорвана? Точно? То есть точно никого не обвиняйте за ваши беды. Потому что если оно разорвано, подтверждение тому, это в том, что вы никого не обвиняете за ваши неудачи. А если меня изнасиловали, если это разорвана цепочка, то вы даже их не обвиняете. А если меня обвинили несправедливо, вот меня судят несправедливо, и то я их не обвиняю. Опустите всех. Опустите всех людей. Полагайтесь на Бога. И тогда вы будете иметь мир и покой в душе. Очень много несправедливости в этой земле. И их будет множество. А если мама бросила, бросила, ну слава Богу. А если родители не заботились? Не заботились, но зато Бог тебя не бросил. Отпусти их. Ты не знаешь, что они проходили тогда. Ты не знаешь, какие их были ситуации. Ты не знаешь, через чего мама тогда проходила. Ты, может быть, ты, ну, если бы ты видел, бы, что с ними происходило, может быть, ты бы наоборот начал бы их жалеть, наоборот. Мы никого не обвиняем. Мы за никого не держимся. Мы прощаем и опускаем всех. Тогда эта вот цепочка, разорвана на самом деле.
Даже если человек пришел в церковь, но он остался господином своей жизни, он будет ожидать, что Бог ему что-то должен. Когда человек строит свои отношения с Богом на основании того, что это Бог должен восполнять его нужды и отвечать на его молитвы, тогда это говорит о том, что на троне жизни такого человека находится его «я». И тогда он не служит Богу, а он сам себе служит, просто пользуясь Богом. Псалом 2, 11 стих. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Вопрос номер 19. В ваших взаимоотношениях с Богом ожидаете ли вы, что это Он, Бог, должен восполнять ваши нужды, отвечая на ваши молитвы? Не является ли это доказательством самопоклонения себе? Да или нет?
Вот это, вот мы сейчас дошли до очень серьезного вопроса. И я был виновным в этом проблеме в свое время. Но я боюсь, что многие до сих пор живут в этом. Если мы действительно с вами были свободными, когда мы по-настоящему станем свободными, мы перестанем даже на от Бога что-то тянуть. Он уже все для нас делал. Jesus дал. Ну что ты еще хочешь, неблагодарный? Он уже... А что вы знаете, что мы сейчас делаем? Как дети Израилевы. Да, спас, кстати, спас, но вот где яблоко? Где огурец? Где чеснок? Вот спас, да спас, но вот это не имеет значения. Ну вот давай, забудем об этом. А вот чеснок? То же самое с нами. Я дошел до такого сейчас в своей жизни, что я ничего больше не прошу у Бога, именно материально. То есть никогда не молюсь ни о чем вообще. Он ничего мне не должен. Он уже все сделал. Это я ему должен служить. Это я должен посвятить свою жизнь ему, чтобы быть благодарен ему. Это я должен ему сказать, ты уже все сделал, Господи, что мне для тебя сделать. Как мне прославить твое имя. Как мне отблагодарить за твое спасение. Вот это такое отношение должно быть у нас. Хотя он, конечно, будет продолжать благословлять нас, но мы не должны, как вам сказать, ожидать ли, что ли? Мы не должны начинать продолжать думать, что он что-то нам должен. Бог нам ничего не должен. Он уже все сделал для нас. Он уже все нам дал. Давайте мы наоборот с другой позиции будем смотреть, что я должен теперь отблагодарить его. Я не знаю, вы уловили? Вот это очень интересный момент такой. Давай еще раз, пастор.
Даже если человек пришел в церковь, но он остался господином своей жизни, он будет ожидать, что это Бог ему что-то должен. Когда человек строит свои отношения с Богом на основании того, что это Бог должен восполнять его нужды и отвечать на молитвы, тогда это говорит о том, что на троне жизни такого человека находится его «я». И тогда уже не Бог, не он Богу служит, а сам себе служит, при этом пользуясь Богом. Псалом 2:11. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Следующий слайд. Траектория падения человека. Бог не идет на поводу у человека. Он, Бог, знает, какие вещи ему не помогут и навредят. Тогда человеку остается только манипулировать Богом. Но если манипуляции не помогают, человек начинает роптать на Бога. Когда и ропот не дает желаемого результата, человек начинает обвинять Бога. А потом человек начинает оправдываться. «Я уже 2 года в церкви, десятину даю, служу, а в его слове написано, и ничего не происходит». Это нападение на Бога, бунт против Бога, в результате которого люди уходят из церкви. Книга пророка Исаии, 30 глава, 13 стих. «То беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которое разрушение настанет внезапно, в одно мгновение». Вопрос номер 20. Знакомы ли вы с такой траекторией падения, когда человек сначала пытается манипулировать другими, обвинять их, при этом оправдывая себя, а в конце концов это доходит до Бога? Да или нет? Бунт против Бога чаще всего проявляется через атаки и ропот на его служителей. Потому что человек не видит Бога, а
Бог,
видит...
Бог-то далеко, но вот зато пастор же есть ближе, или лидер.
Потому что человек не видит Бога, а видит только лидера, только пастора, и начинает наезжать на них. Пастор не оказал мне внимания, пастор не понимает меня. На самом деле этот человек наезжает на Бога. Жалобы, обиды, раздражение на служителей и пастырей – это на самом деле прикрытие. В глубине своего сердца такой человек обижается и пытается наезжать на Бога. Послание Иуды, 16 стих. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Вопрос 21. Бывают ли у вас обиды и ропот на лидеров, пастырей и других Божьих служителей? Да или нет?
Надо ответить, друзья, ответьте.
Человек, который восседает на троне своей жизни. Такой человек может играть роль, но у него нет отношений с Богом и людьми, потому что он любит только себя. Может быть только две философии жизни. Первое. Либо делать людям добро, дарить им счастье и радость, либо, вторая, жить для себя. До тех пор, пока человек не изменит свою философию жизни «жить для себя», он будет продолжать наступать на одни и те же грабли. Псалом 54, 23 стих. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Вопрос 22. Как вы считаете, в центре вашей жизни Бог или вы все же живете для себя? Да или нет? Смысл жизни каждого человека – это любить Бога. Любить Бога означает служить Богу, а Богу невозможно служить, при этом не служа человеку. Невозможно любить Бога, не любя человека. Поэтому смысл нашей жизни должен заключаться в том, чтобы служить, любить и помогать людям. И это должно зримо проявляться в том, что мы делаем для людей. Если человек ничего не делает для людей, то он не любит Бога. Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Вопрос 23. Каждый день я живу согласно данному утверждению. Невозможно любить Бога, не любя человека. Невозможно служить Богу, не служа человеку. Невозможно прославлять Бога, не чествуя людей. Да или нет?
То есть да, это значит, я так вот живу каждый день. Нет, это значит, нет, я еще не дотягиваю.
Последствия, которым приводит эгоистичное поведение человека в семье. Когда человек эгоистичен, любит только себя, требует своего или сидит на троне своей жизни. Последствия такого эгоизма. Рано или поздно человек начинает обижаться, вступать в разногласия, ссоры, держать обиды на всех членов своей семьи. Рано или поздно эта обида, гнев и раздражение против членов семьи начнет убивать их, а затем разрушит и самого человека. Притчи 18 глава 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Вопрос 24. Есть ли в вашей жизни обиды, раздражения или ссоры против членов семьи? И знаете ли вы, что они способны убить и уничтожить их? Да или нет? Смерть и разрушение для других людей. Когда мы говорим «я не хочу слышать или видеть этого человека», я не проявляю агрессию по отношению к нему, но я просто не хочу иметь с ним никаких дел. На самом деле это как раз означает, что мы ненавидим этого человека. Если бы эти люди куда-то исчезли, то мы были бы довольны и никому не позволили бы увидеть наши радости. Вместо того, чтобы быть ответом для этого человека, мы перекрываем канал, по которому для него должны были бы течь благословения. Притчи, 10 глава, 12 стих. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Вопрос номер 25. Есть ли в вашей жизни обида, агрессия или ненависть по отношению к другим людям, что является убийством этих людей? Да или нет?
Убийство – это не только когда человек пистолет берет в руки. Мы убиваем других, когда мы ненавидим их. Ненависть, по словам Христа, равно убийству. Если есть кого-то, кого вы ненавидите на земле, кто-то, это значит, что вы убийца этого человека. Даже если вы не проявляете это как ненависть, вы так не заявляете, просто говорите, а я не хочу его видеть, я не могу его видеть, я не могу его воспринимать или смотреть в его сторону. Этим самым мы ненавидим и мы убиваем. Поэтому отвечайте, да или нет.
Смерть и разрушение для себя. Когда мы выносим суд в отношении других людей, то становимся источником неправильных мыслей.
Посмотрите эту фотографию. Девушки. Девушки. Что у нее в голове зацепило? Паук. Огромный паук. Тараканы. Девушки же боятся такие вещи. Представляю себе в голове. Вот что мы делаем с обидой. Обида, ненависть, вот что это в голове мы носим. Ага.
Когда мы выносим суд в отношении других людей, то становимся источником неправильных мыслей, которые начинают автоматически запускать негативные процессы в нашем же организме. То есть те мысли, которые мы допускаем в отношении других людей, затем возвращаются к нам обратно. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1-2 стихи. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете и судимы. И какой мерой мерите, такое и вам будут мерить. Вопрос номер 26. Знаете ли вы, что всякие неправильные мысли, суд, обвинения в отношении других людей запускают процесс болезни и разрушения в нашем же организме? Да или нет? Пример. Что делать, если муж вредит мне? Прощать не означает терпеть. Нужно установить дистанцию и держать его на расстоянии от себя. Этим вы спасете себя. Необходимо также обратиться за помощью в правоохранительные органы.
То есть просто вопрос заключается в том, что хорошо, А если я не хочу человека видеть, не обозначает ли это, что... А что мне тогда делать, если муж меня бьет, но уничтожает? Я же должна все равно ставить дистанцию. Да, дистанцию не значит ненависть. Но когда человек говорит, я не хочу его видеть, я не могу его видеть, все. То есть это вследствие обид и ненависть. Но когда это просто по логическим причинам, то у вас нету обид, нету зла, вы простили его, но вы держите его на расстоянии. Это совсем другое дело. И будут много таких людей, кого надо держать на расстоянии. Но самое главное здесь, чтобы не было ненависти в сердце. То есть расстояние должно быть, потому что со всеми людьми не получится быть в близких отношениях. Но ненависть в сердце, обиды в сердце не должна быть.
Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 и 22 стихи. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Вопрос номер 27. Мне трудно простить человека, потому что я не желаю поддерживать с ним дружеские отношения. Да или нет? Необходимость жесткой любви. К некоторым людям нужно проявлять жесткую любовь, которая допускает наказание с целью исправления, но не с целью уничтожения. Наказание человека не является ненавистью. Главное, чтобы ненависть не была мотивом наших действий, иначе это приведет нас самих в ад.
То есть, особенно для родителей. Очень часто родители наказывают детей от обиды и ненависти. А надо наоборот. Когда у вас обида на ребенка, лучше в это время не наказывать его. Надо выдержать паузу. Все, что вы делаете от обиды и ненависти, это зло. Поэтому наказывать детей можно, но нужно не от обид или раздражения. Сначала вы должны позволить, чтобы раздражение прошло, чтобы обида прошла, а потом наказывать. Надо всегда наказывать, но спокойно. Или то же самое высказывать. То, что мы высказываем во время обиды и ненависти, это зло, это смерть, это яд. Поэтому высказывать надо, когда уже нету ненависти и обиды. Когда мы уже спокойны.
Если раковую опухоль не отрезать вовремя, она даст метастазы, и человек умрет вместе с ней. Притчи, 19 глава, 18 стих. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Вопрос номер 28. Согласны ли вы, что можно любить человека и при этом наказывать его? Также, что можно наказывать человека, но при этом не ненавидеть его. То да есть, или нет?
Есть другая крайность, когда родители думают, что... И сейчас это получает большая популярность. Сейчас распространяется эта точка зрения, что нельзя наказывать человека, если ты его любишь. Что любовь несовместима с наказанием. Вот это очень сейчас... Вот, юстиции какой-то, как там?
Ювенальная юстиция.
Ювенальная юстиция. Вот они же так говорят. Если ты любишь ребенка, ты не будешь его наказывать. Но это неправда. Любовь и наказание, оно наоборот должно вместе идти. Когда ты наказываешь, ты исправляешь. А исправляешь, значит наказываешь. Только это нельзя делать от злости или от обиды.
Подсчет баллов для результатов теста. Ответив на все вопросы...
Не, до того, как мы это сделаем, вот кто из вас еще не выступил? Да, возьмите микрофон. Оля, да?
Да. Доброго дня, шановна церква. Я, по-перше, хочу подякувати пастор за те, що ви розбираєте всі проблеми на клітинному рівні. Тобто ми шукаємо корінь усього. Те, що ми шукаємо, ви шукаєте, допомагаєте корінь знайти усьому. Не наслідки лікувати, а корінь. Дуже дякуємо вам за це. Я зробила для себе певні висновки і хочу поділитися порадами, які для себе прийняла, і вам хочу сказати. В принципі, те, щоб договорити, воно все на практиці було пережито і провірено. По-перше, щодо дітей. Ми говоримо, дійсно, виховання, воно лежить в сім'ї. І виховувати, наскільки я зрозуміла, дитину необхідно. Перше, це в цінностях Божих, а друге, це в праці. і в серйозній праці. І працю треба включати не в 10-15 років, а вже дитина, коли навчилась ходити. Праця починається з складання іграшок, з складання посуду, з елементарних речей, як на нас. А для діток це колосальні речі. І саме тоді потрібно починати виховувати. Якщо ми не почнемо їх виховувати з маленького, поки вони ще під стіл пішки ходять, то потім будуть лише проблеми. І ще один такий момент. Я сама педагог, і я даю пораду кожному із батьків. Якщо ви хочете знати адекватну ситуацію стосовно вашого сина чи доньки, підійдіть до вчителя. І просто сприйміть те, що він говорить. Тому що не один раз я говорила батькам особисто, я знаю, що хвалити потрібно прилюдно, а критика наодинці. І навіть коли наодинці ти говориш батькам, що, вибачте, у вас є така проблема, одразу агресія включається. І я розумію, що це включається в кожної другої мами. Тому якщо ви хочете, щоб майбутнє дитини і ваше було в надійних руках, запитуйте у вчителів наодинці, і якщо є проблема, вирішуйте. І останній такий момент, можливо, це неприємно покажеться для деяких чоловіків, але це порада для дівчат. Якщо зараз, я просто знаю, що в нашій церкві є хлопчики по 30-40 років, вони ще з мамою живуть. Шановні дівчата, якщо дійсно він такий красавчик зверху, він живе з мамою, не дивіться навіть ту сторону. Я просто знаю, які наслідки після цього всього. І робіть якісь вчинки, кроки конкретні. Навіть сьогодні. Ви чуєте вже про ці проповіді, не знаю, скільки років, але ви продовжуєте, хлопці, чоловіки, шановні, жити з мамою. Якщо вам 30, 35 чи навіть 25, ви залишаєтесь на одній території, не тіштесь ілюзіями, що ви чоловік. Ви не чоловік. Пробачте, будь ласка, просто я знаю, які наслідки. І останнє, це до мам більше, тому що я теж мама, я виховую сина. І я знаю, що сина виховувати потрібно по-іншому. Син – це не дівчинка. Жаліти не потрібно. У мене зараз син, йому 2 рочки було на днях, він в тролейбусі якось їхав, вже стояв. Нам давай місце уступати. Я кажу, вибачте, він чоловік, хай стоїть, нічого страшного. І він зараз у мене падає випадково. Він піднімається, обтрушується, йде далі. Його ніхто не жаліє. Я розумію, просто я з дітками працювала довгий час. Я бачу, як батьки летять. Навіщо летіти? Ви ж не підлетите до нього, коли в нього яка ситуація важка в житті буде. І на заключення, якщо ми виховуємо особливо синів в оранжерейних умовах, це прокляття не тільки для нашого сина, а для цілого роду, який він потім буде родити. Це прокляття для сім'ї, для майбутньої дружини. Це сльози і горе. Це для дітей, це батьківщина, розумієте? Сини і діти його, і дочки, це прокляття на весь рід. І це все з практики. Цим дітям дуже важко. І вони калічать свою долю і долю інших. Тому, будь ласка, матері, як зараз теж, мама, звертаюся до вас. Давайте будемо конкретними, серйозними у вихованні. Тому що ми або благословіння даємо, або прокляття своїм дітям. Дуже дякую вам.
Для свого ж дитини можна стати прокляттям.
Так, да, 100%. Дякую.
Ви знаєте, я хочу... ви знаєте, Оля, не все потеряно. Я хочу приложити всім нашим братьям і сестрам, і мамам, і жінам, хто здесь присутствує, щоб ми з вами воспользувались центр отцовством. І у нас є центр отцовства, який ми создали іменно для мужчин, які хочуть стати мужчинами. Це не реп-центр. Тобто це люди, які не п'ють, вроде би нормальні, но которые хотели стать людьми, стать на ноги. Если вы интересуетесь, пожалуйста, я не знаю, может быть, кто-то и контакт какой-то, но найдите, спросите у людей, у ваших лидеров и пасторей. Они были у меня вчера, эти мужчины, просто они благодарят так, со всей Украины уже люди туда ездят. И благодарят, и радуются, что ну, мы создали такой центр в Украине, де мужчини можуть навчитися бути просто відповідальними. Спасибо, девушка.
Наталія, я хочу поблагодарить вас, пастор, за то, что вы учите, за то, что вы делаете. Я хочу засвидетельствовать то, что произошло, ну, как бы, последний год в моей жизни. Вот У меня была привычка все время от чего-то, от кого-то ожидать, что мне кто-то что-то даст. Очень долго я так жила, то есть почти всю свою жизнь. И когда я начала слушать одно ваше слово, то есть как бы делать в своей жизни, научитесь платить за то, что вам надо, за то, чего вы хотите. Покупайте книги, учитесь, тогда будет результат. Я перестала в основном брать у кого-то книги, перестала скачивать просто так книги. Я начала покупать, или если у кого-то беру, почитать, как-то, ну, благодарить человека за это, проходить платно ретриты, а не скачивать, ну, бесплатные тренинги. Я смотрю в зеркало, я вижу какие-то изменения, мне нравится. Потому что мы вкладываем себя в одно, а ожидаем из других как-то вот источников, и потому приходит разочарование. Вот сегодня вы очередной раз подтвердили, что, ну, что я на правильном пути, но еще очень много чего, над чем есть работать. Вы вот сказали об одном моменте, который меня очень зацепил, и дети появились потому, что так получилось. Когда дети об этом узнают, ну, их жизнь, она никакая, потому что всю жизнь, вот, сколько мне лет, я всю жизнь слышала о том, что родители, у них жизнь поломана мной, потому что я появилась. Для меня, ну, для меня это всегда было тяжело.
Как будто ребенок за это виноват, да?
Ну, что у них не получилось от меня избавиться, что вот я у них есть, и вот я такое наказание для них. Постоянная фраза «в кого ты такая вдалась», а вот мы люди как люди, а вот ты вот такое. И для меня всю жизнь я стремилась не терять людей. Я делала очень много реально плохих вещей для того, чтобы в своей жизни удержать отношения с людьми. Для того, чтобы они от меня не отвернулись, и чтобы их не потерять. Я давала пустые обещания, чтобы, ну, чтобы вот на какой-то момент стать значимой. Я потом пыталась вот как-то вот догнать вот это все, оно невозможно, ну невозможно сделать за один день то, на что нужны годы. Не может человек вот из ниоткуда взять то, чего у него нету и дать. Я вот перед пастырем, я несколько раз перед вами каялась за то, что я вот, у меня получилось по благодати попасть в домашнюю группу, не сделала задание, вылетела. Я обижалась на себя, я обижалась на то, что мне не хватает ресурсов, за то, что мне не помогают в чем-то. А потом я сказала, вот на сегодняшний день я могу сказать, слава Богу, что я вылетала 3 раза с домашней группы. У меня есть цель попасть в домашнюю группу, но не в этом году, потому что я уже набрала столько обязательств, что мне нужно время, чтобы с ними разобраться, а потом целенаправленно работать в этом направлении. Сейчас я работаю над тем, чтобы вкладывать в себя. Я очень благодарна на сегодняшний день Богу, что Он давал мне очень много потрясающих людей в моей жизни, которые резали по-живому, которые обламывали, которые даже за тех людей, которые унижали и делали больно. Потому что на сегодняшний день я вчера поняла, что я могу быть выносливым человеком. Для меня это было шоком, когда ко мне дошло, что, а я, оказывается, выносливый человек. Я сильный человек. Фраза «люблю, не люблю» – это когда мы... Вот дети ожидают, что их будут любить безоговорочно. В этом есть определенная доля эгоизма, но это здравая доля эгоизма. Но очень часто взрослые... Дети ждут, а взрослые как бы вот какие-то моменты не соблюдают этого. Это имеет 2 стороны. Я очень опекала своих детей. Я очень до определенного момента я старалась делать все за них. До 15 лет родители меня опекали полностью, принимали все решения, абсолютно все за меня. И я подчинялась. Хочу, не хочу, плакала, истерики, но я подчинялась. Ну, у меня было в голове, что у меня нету выбора. Когда я в 15 лет пошла в училище, я не проучилась там и года. Меня выгнали за пьянство, за моральный образ жизни и так далее. И для меня, были виноваты все. Виноват мастер, который плохо учил. Виноваты в общежитии, что они меня как бы там вот на эти пьянки звали. Еще кто-то виноват. Я только сейчас могу сказать трезво, что виновата я, потому что я не научилась брать на себя ответственность. Я до сегодняшнего дня не люблю брать на себя ответственность. Я сейчас живу с мамой уже 9 месяцев. Слава Богу, у меня есть решение переехать от мамы. И на сегодняшний день, слава Богу, у меня нет выбора. Мне нужно переехать от мамы, потому что наша... взаимоотношения с друг с другом, мы стали врагами. Потому что у мамы есть ожидание, какой должна быть я. А у меня есть ожидание, какая должна быть мама. Вот пастор говорит, есть книги, которые надо прочитать женщинам, их считают женщины. Есть книги, которые должны прочитать мужчины, должны прочитать мужчины. То же касается и детей. Если в Библии написано, какая должна быть мама, то я не должна ждать, какая будет моя мама. Я должна ждать, что я буду такой мамой для своих детей. Ну и не ждать от детей, какими они будут. Я должна быть таким ребенком. Ну, для меня это...
Короче, спасибо тебе большое. Как зовут?
Наталья.
Спасибо, Наташа. Очень откровенно, спасибо.
Спасибо большое, пастор, за то, что учите быть другими.
Спасибо.
Здравствуйте. Меня Бог побудил выйти засвидетельствовать. Я сейчас начала работать с одной девушкой. Ну, сказать не девушка, а женщина. Ей 33 года. У нее произошла такая ситуация. Мама ее опекала, у нее была хорошая семья. Папа в какой-то период времени умер, появился отчим. Ну, я не знаю, этот отрезок времени. Она вышла замуж. У нее очень был хороший муж. Он о ней заботился. Он стал для нее идолом. И произошла такая ситуация. Они 8 лет прожили, детей не было. И на глазах, ну не у нее на глазах, возле дома сбивает его машина. Этот муж, она его выходила, и в итоге он заболел воспалением легким, и он умирает. Эта девушка, не зная, ну как бы, себе предназначения, она идет и принимает решение спрыгнуть с 12-метрового моста. В итоге она прыгнула с моста и осталась живая. И вот я, ну, как бы, через передачу я с ней познакомилась, и я сейчас начала с ней работать. Она лежит поломанная, 2 операции перенесла, вот, очень тяжелые, и еще нуждается в операции. 33 года девушке. И мама с ней это время, она бросила все, приехала с села и сидит возле нее. У мамы, конечно, обиды на людей, потому что родственники все отказались помогать. И вот от кого она ожидала помощи, все отказались. Ну, сказали, у меня своя семья, у меня тут... И в итоге я сейчас начала с ними работать, провожу ОБЦ, провожу с Оксаной, объясняю, что она не просто так на эту землю призвана Богом, что у нее есть предназначение от Бога, что он ей второй раз дал шанс в жизни. С мамой приходится работать, чтобы она освободилась.
Видите,
от этих обид.
Обожествление мужа чем закончилось? 12 метров моста. Как? Это как Валентина Григорьевна мне рассказала сегодня тоже, что от нее ушел муж, хотя у них дети и внучка, что она не хотела жить. Почему? Обожествление. Обожествление мужа, отношения, обожествление институт брака. Нельзя ничего обожествлять. Даже институт брака, какой бы светлый она не была. Что угодно может быть в жизни. Но умереть из-за того, что кто-то ушел или кто-то умер, это как минимум неблагодарность Творцу за жизнь.
И вот теперь, ну, как бы я с ними работаю, езжу к ним домой, провожу АБЦ с ними, и просто я хочу сказать, что, ну, настолько у людей нет понимания, кто такой Бог, потому что я рассказываю, они этого ничего не знают, не слышали вообще о жертве Иисуса, для чего эта жертва была. И, ну, я так прозреваю настолько, что, ну, я пытаюсь объяснять... Ну, да, да, я, честно говоря, удивлена очень. Тяжело очень, ну, доказать человеку, потому что у нее обида на общество, обида на родных, обида, ну, мамы, обида на людей, от которых она ожидала помощи, передачу сняли, не вышла передача. Я ей объясняю, что если Божья воля, эта передача выйдет. Я спрашиваю человека, что вы ожидаете от этой передачи? Она говорит, финансовую помощь, потому что дочка прикована к постели, она вынуждена возле нее сидеть, она привязана к ней. То есть вот в результате мы молились, передача вышла, но финансы пока что не пришли, не знаю. Ну, я только на Бога уповаю, потому что знаю, что в Божьей воле все это. Вот. И за свою жизнь хочу засвидетельствовать, я тоже мама, и такой Божьей волей мне пришлось воспитывать сына самой. И тоже я, ну, некоторые вещи пыталась за него что-то делать, решать. И, ну, такой был переломный период. Я в 16 лет пришла ему повестка с военкомата, чтобы он явился. Но так как мы не дома жили, в другом месте, передали поздно. И там было написано, что будет штраф. И я еду с ним в этот военкомат, чтобы выяснять, чтобы не было. И я когда зашла в этот кабинет, инспектор зашла, и я начала объяснять ситуацию. А она посмотрела на меня, женщина, а у вашего сын сзади стоит, а я спереди зашла, как мудрая мама, начала защищать, рассказывать ситуацию, все. Она так на меня посмотрела и говорит, женщина, а у вашего сына есть язык? Говорю, есть. Говорит, выйдите за дверь, и мы сами с ним все решим. Я, знаете, для меня это такой урок был. Я вышла за дверь, я так благодарила Бога. И я ему сказала, знаешь что, дорогой, теперь с этого момента свои вопросы ты решаешь сам. Военкомат сколько раз, там два надо было раза съездить, он 6 раз съездил, потому что какую-то справку забыл, еще что-то. Но он сам это все сделал, стал на учет. И просто для меня это такой урок был, знаете, я...
Мужчины растут, мужчины растут. То зубные, как там, чистить зубы забил, да? То купаться забил, да? То трусы одета забил, да? Во, мужчины растут, мужчины, что вы хотите? Мамы на воспитывали. Ой, сынок, трусы же ты не одел, ты только брюки одел. Давай, давай, вернись, вернись, вернись. Трусики оденешь. Ой, а чего ты эти зубы не чистила сегодня? Ой, мой сыночки 30-летний.
И знаете, он когда учился в колледже, мы молились, он поступил на бюджет. Он закончил колледж, ну так тоже, то хотел учиться, не хотел.
Купаться раз в неделю, оказывается, это праздник. Купаться, надо еще заставить, а то раз в месяц было бы. Вау. О, мужей растем, да? Отцов серьезных.
И когда он закончил колледж, он мне заявил, что он хочет дальше идти учиться. Но в колледже он учился, на стипендию выходил, на бюджет поступил. Но когда он сказал, что он хочет дальше идти учиться, я сказала, знаешь что, дорогой, я тебе оплачивать учебу не могу, у меня нету таких финансов. И если ты хочешь учиться, иди работай, ищи себе работу, зарабатывай и оплачивай свою учебу. И даже когда у него не было денег, он у меня позычал, потом отдавал мне эти деньги. Вот. И я смотрю, что он начал меняться, когда я начала менять свои отношения. Так что слава Богу, да. Правда, вы учите, все работают законы. Спасибо большое.
Молодец, потрясающе. Видите, какой маме от вас зависит все.
Меня зовут Лариса, Центральная Церковь, город Киев, лидер Метёгла Галина Ивановна. Значит, я родилась в семье, просто родители не планировали меня. И всю жизнь я чувствовала себя нелюбимым ребенком. Вот. Я не понимала, что то, что я начала уходить из дома в 16 лет, бунтовать, куча изнасилований, куча разных таких вещей неприятных. Потом вышла замуж, муж развелся. С этим ребенком маленьким осталась, не знала, что делать. То есть, это как бы одна часть айсберга. Но я благодарна своим родителям за то, что они все-таки меня воспитали. Хотя, фактически я выросла эгоистом. И сына я воспитала точно так же. Точно так же, вот как Дима говорил, ничего не умел, все за него делала, звонила, будила. Вот. Но когда лидер сказала, что мы идем на ретрит по воспитанию детей, мы всей командой поехали.
Представляете, это же мужчин вот так воспитывал. Мужчин.
Я попала на ретрит по воспитанию детей. И сыну 17 лет, и я много там вопросов задавала, как же быть. Я увидела, что очень много упущено, и фактически уже его поздно воспитывать, как воспитывать детей. Вот. Пастор сказал, что если ты можешь его посадить рядом с собой, если он будет слушать тебя, можно еще что-то сделать. Вот. Но я приехала, я свидетельствовала то, что Бог сделал на этом ретрите. И просто молилась за него и отпустила его из своего сердца, потому что я все эти годы я его держала. Вот. И потом случилась такая вещь, Бог просто показал, что он должен быть на ретрите по призванию. А ребенок с 10 до 17 лет он не был в церкви, то есть он пришел маленьким за ручку. 6 лет он был, потом он перестал ходить. Я ему сказала, и какое-то время ему понадобилось, чтобы принять решение, и он поехал вместе с нами, с командой, на ретрит по призванию. И там начали такие вещи происходить, что я просто, я до сих пор пытаюсь прийти в себя от того, что может делать Бог, вот, когда человек проявляет хоть какое-то маленькое послушание к Богу и к лидеру. Вот. Просто ребенок там заново родился, покаялся, вернулся в церковь, выбрал себе лидера, стал слушать все,
что делает. Она мудро сделала. Он же не хочет о Боге слушать ничего. И она смогла его как-то привести на ретрит ко мне домой. Что, вот ты же хочешь найти свое призвание, свое предназначение. Вот как раз поедем, там будет семинар об этом. И он поехал, рискнул. А в этот же день, первый же день, как он, папа, я вижу, смотрю, а это что, неверующий? Все. Как отменили весь ретрит, почти ему посвятили.
Да, пастор.
Ему посвятили целый день, но он за 3 дня таким помазанником стал. Он нашел все, и лидера, и это самое, он уже сам евангелизирует других людей. Он уже таким лидером стал. Он уже такие планы на свою жизнь нарисовал. За 3 дня жизни в доме пастора на ретрите.
И смотрите, что произошло. То есть ребенок был фактически неверующим, но Бог его держал просто в своих руках. Тут он приезжает на этот ретрит, он принимает сам решение помогать лидеру писать полностью все контрольные, печатать. Он в команде был единственным, у кого был компьютер, и ну, его просто попросила, предложила. Он, я в шоке была, потому что дома он там, ну, уроки, какие уроки. Вот. А тут он приходил, и если ему приходилось принимать решение в течение 5 секунд, если даже он, я видела по глазам, ему не хочется, я говорю, ну ты можешь помочь? Ну, я свое еще не сделала. Потом, хорошо, я пойду. И потом он говорил, я такие благословения получила. То, что я услышала от лидера. То, что я, Бог, ну, с командой через человека отвечал на его вопросы. Вот. Но ретрит, ну, в конце мы подошли к пастору Сандею поблагодарить. Ну, и пастор пригласил его на общение. И Виталик принял решение, что он будет приезжать в дом пастора Сандею. И начал учить английский. Вот Даниэль, он здесь присутствует. Он тоже был в том доме и на одном ретрите, на другом. И Виталик единственный, кто купил у него эту программу по изучению английского и сразу стал применять. И сразу принял решение, что он будет дальше учить. Потом дома, что меня шокировало, я ему просто говорю, я поняла, что я должна родителей своих на «вы» называть. Это то, что, через что мне трудно было переступить. Мне была лидера, которую мне очень трудно было, пастор Лена Шевченко, в свое время назвать ее, ну, на «вы». Это такой барьер был. Ну вот, а тут родители. Я говорю, я хочу называть на «вы». Он говорит, тогда и я вас буду на «вы» называть. То есть мы начали друг с другом называть на «вы». Потом что произошло? Бог меня коснулся.
Они даже не понимают, о каком ребенке речь идет. Потому что ребенок раньше, он даже ни во что не ставил раньше.
Да.
Игнорировал ее полностью. После ретрита, возможно, какие чудеса начали происходить. Он стал таким богобоязненным, благородным, что он стал на «вы» назвать маму, которую раньше ни во что вообще не ставил. А он раньше ни хотел ни работать, ничего. Ни учиться, ничего. Сидел у мамы на шее дома и еще ее посылал.
Не стирать, не убирать, никакой помощи, ничего.
Теперь золотой ребенок, 3 дня в доме пастора.
А сейчас он планирует свой день, свое время, и он пишет, говорит, мама, я вот выделил время, когда я вам с бабушкой помогу, вы скажете, что я должен помочь. То есть это сразу, вот после приезда.
Окей, хлебопреломление. Но до того, пастор Андрей, ты не досчитал.
Подсчет баллов для результата теста. Ответив на все вопросы, подсчитайте набранное количество баллов в таблице. Если вы подсчитали баллы, и ваш результат по сумме набранных вами баллов от 1 до 43 баллов, запишите себе, от 1 до 43 баллов, то, дорогой друг, благодарим вас за участие в тесте. Будьте очень внимательны к тому, что вы сейчас услышите. Если вы набрали от 1 до 43 баллов, то набранное вами количество баллов показывает, что у вас как раз завышенные ожидания к окружающим. Вы считаете, что вам кто-то что-то должен. И когда у вас что-то идет не так, как вы хотели, вы разочаровываетесь и начинаете в своих неудачах и проблемах винить людей. В результате этого возникают ропот, недовольство, недоверие, обиды, ссоры и разногласия, которые убивают не только жизнь ваших близких, но и вашу собственную. Это является доказательством эгоизма и того, что центром вашей жизни является не Бог, а ваше «я». Но не отчаивайтесь, выход есть. Практические советы. Начните работать над собой. Примите раз и навсегда окончательное решение, что вам никто ничего не должен. Максимально минимизируйте свои ожидания по отношению к другим людям. Начните больше отдавать себя им, ничего не требуя взамен. Живите для Бога и людей, восполняйте нужды людей, радуйтесь их успехам. И тогда вы поймете, что делая других счастливыми, вы сами будете счастливы. Ищите прежде Царства Божьего и поставьте свои интересы после интересов Царства. Рекомендуем. Настоятельно рекомендуем вам изучить такие книги. «Почтение. Путь к величию», «Благодарное сердце», «Всепобеждающая любовь», «Ты и твой пастор». Внимание, если ваш результат по сумме набранных вами баллов от 44 до 56 баллов, то, дорогой участник теста, количество набранных баллов свидетельствует о том, что у вас правильное понимание ценностей и принципов взаимоотношений с окружающими вас людьми. Вы объективно оцениваете себя, возможности других людей и не идеализируете их. Поэтому вы уже минимизировали свои ожидания по отношению к другим людям и являетесь человеком, который не тянет одеяло на себя. Вы стараетесь не давать ход негативным мыслям и эмоциям в адрес других людей и готовы дарить всем вокруг внимание и заботу. Практические советы. Продолжайте возрастать в любви к Богу и к людям. Принимайте людей со всеми их недостатками. Любя людей, вы любите Бога. Служа людям, вы служите Богу. Чествуя людей, вы прославляете Бога. И пусть это будет кредо вашей жизни. Оставайтесь источником любви, радости и мира для окружающих. Делитесь с другими этими жизненными ценностями. Рекомендуем. Для максимальной помощи вам в развитии себя рекомендуем изучить такие книги. «Алло, я ищу проблемы», «Инструкция к великой жизни», «Почтение. Путь к величию» и «Как жить на все 100». Для более глубокого изучения этой темы рекомендуем прочитать следующие книги. «Динамика семейной жизни», «Готова ли я выйти замуж» и «Насколько я готов жениться». Все.
Господи, в имя Иисуса, мы благодарим Тебя за этот день. Потрясающий день, великий день, классный день. Спасибо за церковь любящую, церковь, которая благодарная церковь, благодарный сердец. Спасибо за этот потрясающий день. Спасибо за этот праздник. Я прошу, Господь, чтобы все мы не просто приходили сюда утешаться или развлекаться. Сделай каждого человека такого же, как пастор Сандей, избавителем, спасителем для своего поколения. Сделай нас, Господь, людьми решений, ответов, чтобы мы не просто жили для себя, чтобы мы жили для изменения нашего поколения. Также спасибо за проповедь, ссоры, обиды, разногласия в семье. Имей уши, пускай слышат то, что Дух Святой говорит. Помоги нам, Господь, жить по этому слову, чтобы мы не просто слышали, но чтобы мы изменили свои отношения к членам своей семьи и ко всем вокруг нас, чтобы мы избавились от обид, от ссор, от разногласия и ненависти. Господь, пускай Твоя кровь очищает и омывает нас от всех наших грехов. Мы каемся за все злости, за все обиды. Мы просим при Тебя, прости нас, Господь. Я также молюсь, чтобы Ты дал силу каждому подходить к членам семьи, каяться, просить прощения, прощать, покрывать. А также особенно нашим родителям, чтобы агрессия, злость, злоба ушла, Господь. Чтобы мы начали покрывать наши родители, принимать их, обеспечивать им, помогать им, чтобы мы больше не стали источником огорчения, чтобы мы больше не разочаровали их, но чтобы мы, Господь, стали источником благословения. Господь, благослови всех, принимающих это хлебопреломление, очисти, омой нас Твоей кровью и дай, Господь, чтобы через это хлебопреломление мы восстановились духовно, душевно, телесно, чтобы дух, душа и тело мы укрепились и могли славить Тебя, служить Тебя на этой неделе и до конца своих дней. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: Аминь. Примите.